Здравствуйте, друзья! Мы с вами встречаемся очередной раз в прямом эфире. Уж я даже не знаю, там лет 5, наверное, мы, да, так каждую неделю с вами встречаемся. Страшное дело, сколько всего мы тут рассказывали, наговорили, на вопросы наотвечались. Но занятие такое, как бы, востребованное. Я смотрю, у нас каждый стрим хорошо смотрит. Ну, для нашего канала это неплохо, там 15 тысяч, вот. Такого плана. От названия зависит. Если какую-нибудь гадость написать, больше народу придет. Если просто так, что-нибудь такое солнечное, радостное, тогда меньше. Если про лотерею Green Card, то больше. Если про ее отмену, то еще больше. Если про запрет иммиграции в целом, то еще больше. Ну, друзья, вот это как бы показывает интересы наших зрителей. Собственно, мы вот не то чтобы там против, так сказать, адресовать эти интересы. У меня к вам просьба, друзья, прислушаться к звуку, потому что нас какое-то время преследовало эхо. И эхо это, как я подозреваю, шло из камеры, через которую я снимаю. Там включен был тоже микрофончик. Вот, я его отключил, поэтому... Я надеюсь, что звучание хорошее. Если что, я могу вообще вот сюда вот так заехать вот лицом. И, может быть, вам так даже лучше будет, я не знаю. Ну, в общем, смотрите сами, что у вас получается. Дайте мне знать. Значит, что пишут наши зрители? Что почитать, посмотреть, чтобы лучше разобраться в нагрузочном и других видах нефункционального тестирования? О, вопрос. Вообще поработать бы неплохо в этой области. Вот, что бы вы там ни читали, это не заменит просто поработать. Поэтому читайте, что хотите. Смотрите видео там на Ютубе. Так много всего сейчас. Просто, знаете, не то, что вот есть там одна книжка, и надо ее всем прочесть. Такого нет. Это не то, что там «Капитал Маркса». Знаете, там все читают и... начинают понимать вообще смысл жизни. Нет? Нет. Так что начните с видео, которое коротенькое, там, скажем, на 5 минут. Потом возьмите видео на 15 минут, потом на час. Вот. Потом, может быть, пойдете там куда-нибудь на Udemy, возьмете курс за десятку и так далее. Ну, потихоньку входите. Самое главное, чтобы была реальная задача, под которую вы что-то учите. Понимаете, учить что-то без... конкретные задачи, я даже не знаю, как можно вообще что-то выучить. Ну, нет, конечно, там, когда тебе 20 лет, ты ходишь в университет, там вообще непонятно, чему тебя учат и зачем, главное. Ну, учишься, потому что молодой и как-то привык учиться. А так уже, когда постарше, все-таки хочется знать, зачем. Здравствуйте, мистер Портнов, говорят. Пожалуйста. Вот мистер, это очень даже мне нравится. Так, мистер, а то скажут, товарищ. И товарищ тоже ничего, кстати, я не против. Привет, солнечного Урала. Передавайте обратно тоже привет хозяйке Медной горы. Скажите, помним хозяйку и гору, все помним. И мистера Бажова помним с его сказками. Так, good evening everybody from Moscow. Видишь, как залудил, прям, ну чистый иностранец какой. Так, отлично со звуком все, ну и слава богу. Иду на второй этап технического интервью. API Test Automation. О, ты ласточка. Так. А у меня опыт в автоматизации с Selenium. Это, друзья, не то же самое. Боюсь, технически буду не полностью соответствовать. Как посоветуете усилить позиции? Ну, посмотрите, почитайте, там как-то подготовьтесь к интервью. Я знаю массу случаев, когда люди идут на интервью по тематике, которые вообще... понять не имеют, о чем речь. И они сидят там всю ночь, там 2 часа поспали, всю ночь занимались, готовились, свеженькие, жах туда, высыпались, вот, и вот на тебе, пожалуйста. Я могу сказать, что, например, есть такой форум по тестированию, называется QA Forums, да, QA Forums. И там есть, например, раздел по автоматизации тестирования, в частности, там есть про REST API. Почитайте, что люди пишут. Вы потратите час, вы будете знать больше, чем те, кто вас интервьюирует. Например, так. Лицом не надо. Марина, все понял. Так, не будем. Михаил Петрович, здравствуйте. Скажите, когда вы приехали в США, какие товары были в магазинах в плане качества? Почему сейчас так много ширпотреба? Просто ужас. Вы понимаете, история? Мы-то приехали из СССР, где товара вообще не было, особенно в тот период времени, когда мы приехали. В СССР был затык полный, поэтому, когда я пришел в магазин первый раз, я хотел купить себе кроссовки. Ну, мы недавно приехали, вот я пошел покупать кроссовки, я пришел, а их там, я даже не знаю, ну, стена такая. И мы 2 часа со Светой сидели, садились, выбирали, и мы ушли, мы не смогли купить. Мы хотели купить, у нас деньги были, мы не смогли купить пару кроссовок. Понимаете, сейчас вот задним числом, слушая, читая ваш вопрос, я думаю, были ли они хорошего качества? Я думаю, хрен его знает. Ну, хрен его знает, какие они, какого качества они были. Наверное, тоже такой же китайский ширпотреб, как сейчас. Не могу сказать. Но, понимаете, история. Вот поэтому, ну, что я могу сделать? Так, такая жизнь. Так, сейчас много ширпотреба. Ну, так это же спрос. Вот чего люди берут, то им и продают. Если бы они готовы были платить хорошие деньги за качественный товар, им бы дали качественный товар. Больше того, есть магазины, да, которые вы, может быть, сейчас не посещаете. А если начнете посещать, у вас отпадет вопрос ширпотреба и дешевки. И все такое. Плати бабки, и все есть. Я вас уверяю, для людей с деньгами есть все. Если вы хотите по цене ширпотреба какую-то брендовую вещь, тогда уже сложнее. Хотя сейчас уже все бренды делаются в Китае. Вот когда мы только приехали, бренды были дорогими. И не было брендов из Китая. Там из Китая было такое, что смотреть жалко было на нее. Вот. А сейчас уже бренды в Китае делают, поэтому что теперь? Интересует вопрос, стоит ли делать кейс не только на мужа, в случае политики, или же делать кейс на обоих. Делают на одного. Чё ж тут? Что происходит с супругом, на которого не было кейса в случае развода в Штатах? В случае развода вы больше не находитесь в этом кейсе вашего мужа, как член семьи, значит, он получит политическое убежище, а вы нет. Вот и все. Значит, если вы сделаете 2 кейса, то вы каждый пойдете по отдельности. Это вам будет стоить в 2 раза больше денег. Ну, можно, да, я не знаю. Так, если рассчитывать на развод, конечно, то это немножко отдельная история. Вот, ну, бывает всякое, конечно. Если по гринке в первый раз въехать без детей, так, то проблем не будет. Имеется практика доставки грин-карт от вас в Россию. Это вопрос. Я лично, значит, что делаю? Я кладу в конверт. Допустим, вы прислали мне конверт. И этот конверт идет в Нью-Йорк. Я бросаю его в ящик, он идет в Нью-Йорк. Вы присылаете мне конверт, который идет в Россию. У меня был один случай такой. Был такой случай. Я бросаю его в ящик, он идет в Россию. Понимаете, моя функция заканчивается в тот момент, когда я бросаю в ящик. Какой конверт дадите, туда придет. Значит, въехать без детей вы можете, а потом они подъедут позже. Это можно так, но сроки тоже, да, то есть вы не можете детей через год привезти. Они должны въехать в течение того промежутка времени, который у вас там отведен, 6 месяцев от медкомиссии. Поэтому вы можете въехать там через 3 недели после медкомиссии, а дети приедут там еще через 3-4 месяца. Это нормально. Михаил, здравствуйте. Хорошо. Я получил одобрение на ПУ. Политубежище после 3 лет ожидания. Ну что ж, поздравляем. Последние иммиграционные изменения могут коснуться меня при подаче на грин-карту через год. Политическое убежище вообще является исключением на всех этих прокламациях. То есть там всюду все меры по пресечению там туда и сюда, они все исключают политубежище и брак. Там с гражданином США и так далее. Там есть много исключений, в частности, политубежище. Никаких проблем у вас быть не может там. Фармерс рекламировать. А, нет, я не рекламирую Фармерс. Я когда-то был агентом компании Фармерс. Да, это было. Когда как раз вот была рецессия, обвалился интернет-бум. И, соответственно, что там произошло? Ну, как-то вот... Не был я занят сильно. Думаю, надо чем-то заняться. И тут случайно совершенно это произошло. Абсолютно. То есть случайность невероятная. И стал я вот агентом компании Farmers. И вот даже купил там рубашку эту долларов за 20, не знаю, 30, я уже не помню. А с утра я так в шкаф полез, думаю, что бы одеть. Потом думаю, вот моя рубашка висит, я ее там 20 лет не одевал. Думаю, одену. Вот так получилось. Думаю, я думал, сначала как мешок будет висеть, я с тех пор похудел. Ну, вроде так, ничего. Интересует вопрос, стоит ли делать кейс, да, это было, про детей тоже было, так, я получил одобрение, тоже было. Категорически приветствую вас, Михаил Петрович, взаимно, взаимно. В случае избрания Байдена, сможет ли он объединить общество или раскол будет продолжаться? Ну, я вам скажу такую вещь. Есть то, что от него зависит, от Байдена, от президента в более широком смысле, а есть то, что от него не зависит. Во всяком случае, у Байдена нет линии на раскол. Байден не говорит, мой успех как политика и успех нашей партии как политической партии состоит в том, чтобы всех расколоть, перессорить и стравить. Понимаете? У него этой линии нету. В то время как у Трампа она есть. Это основа его, так сказать, стратегии разделить, перессорить, столкнуть лбами и так далее, и так далее. Поэтому тот фактор, который идет сверху, да, он будет лучше. Тот, который идет снизу, ну, кто что-то контролирует? Это вот как антисемитизм, например. Там, знаете, есть государственный антисемитизм, когда сверху начальство действует, а есть, так сказать, порыв масс, да, и они не связаны так напрямую. Но, в общем-то, могут дополнять друг друга, а могут, наоборот, действовать в противофазе. Вот то же самое здесь. Сможет ли он объединить общество? Ну, я думаю, что ему это удастся гораздо лучше, потому что он будет пытаться это сделать, понимаете? То есть, безусловно, у него это получится лучше, чем у того же Трампа. Я вот смотрел вчера, знаете... Иногда какие-то цифры там забываются. Я пошел посмотреть, сколько голосов по Калифорнии в процентном отношении в 2016 году на президентских выборах собрали Клинтон и Трамп. И вот у Клинтона там было 61 с копеечкой процентов, а у Трампа было 31 с копеечкой. Там еще другие партии тоже были. В частности, там либертарианцы, зеленые там, и так далее. И вот так, поэтому у них вместе, у двоих нету 100. Так вот, 61 с копейкой против 31 с копейкой. И даже вот 16-й год, значит, 31 с копейкой – это самый низкий результат для одной из двух партий с 24-го года. Самый низкий результат. Так мало не собирал человек, кандидат ни одной из главных двух партий. А у... Этой самой, а у Клинтон 61 с копеечкой. Это было рекордом по сравнению с 36-м годом, когда президент Рузвельт, он тогда уже шел на второй срок, вот президент Рузвельт собрал тогда 66%. Понимаете, какая история? Ну, это Калифорния. Понятно, что в разных штатах по-разному идет там и так далее. Просто к вопросу об объединении, об отталкивании и так далее, и так далее. И посмотрите, что произошло. Трамп хуже Трампа, да, было только в 24-м году. 100 лет прошло. Такого плана. Поэтому, безусловно, он не был популярным кандидатом, и он не был, и уже будучи президентом, он был самым непопулярным президентом за все время, так сказать, проведения опросов на эту тему и так далее. За последние, там, считай, вот с Эйзенхауэра, да, то есть, там, за 70 лет, за 75. Поэтому. Вы часто любите рассказывать анекдоты. Так они сами из меня, понимаете? Вы часто любите рассказывать анекдоты. А в англоязычном мире рассказывают анекдоты. Ох ты, еще как рассказывать. И как перевести слово анекдот? A joke, они говорят joke, шутка, анекдот. Да. Можно сказать анекдот. Тоже есть такое слово. Но это больше к чему-нибудь такому... историческому, что ли, вот из истории. Вот там, я не знаю, пришел как-то Пушкин там к поручику Ржевскому. Там, знаете, и вот это уже анекдот. Это уже такое. Есть как прилагательное, там анекдотичный, да, там анекдотал. Да, вот, ну, есть, это слово присутствует вот в таком, в живом языке. Я не филолог, но я просто как человек, который читает много, я его часто встречаю. 3 года подписки на ваш канал заменяет год реальной эмиграции. Друзья, это интересно. Это интересно. Но тогда нужна очень долгая жизнь. Вы знаете, чтобы прожить жизнь в эмиграции, она должна быть на нашем канале, должна быть очень продолжительной. Привет из Питера. С женой играли в лотерею в этом году. Не выиграли. Ну, хотя бы жена есть, понимаете? Есть люди, играл, а у него и жены-то нет. Понимаете, у вас все-таки есть жена. Это, шансы удваиваются. Плюс есть с кем поговорить, там покушать, в ресторан сходить, там погулять, отдохнуть, в отпуск, детей завести. Слушайте, да у вас вообще все есть. Что вам эта лотерея сдалась? Я не знаю. У вас есть жена, а вы еще и лотерею эту. Не, ну тоже оно неплохо, но вообще жену иметь особенно хорошую, друзья, это уже большое дело, между прочим. Так, ладно, идем дальше. Так, здравствуйте, в Америке есть специальная виза для медсестер? Вы знаете, была такая программа для завоза медсестер. В основном ей пользовались медсестры с Филиппин. На Филиппинах, которые были когда-то колонией Соединенных Штатов, там система медицинского образования, она такая же, как в США. То есть они синхронизированы. И человек, который там закончил на медсестру, здесь легко сдает там все экзамены сходу. Это как бы та же система. И была такая виза, не хватало медсестер, привозили с Филиппин. Они должны были тут за несколько месяцев сдать на лицензию, им сразу грин-карту давали. Была такая программа, но это уже прошло время какое-то, может, лет 10. Сейчас вот мне женщина задает вопрос, там, она говорит, что вот эти все прокламации, которые там идут, они с запретом на иммиграцию. Они говорят, что вот есть исключение для медицинских работников, особенно тех, кто работает там с коронавирусом. И она выиграла в DV 2020. И она говорит, ну я же с коронавирусом, я же вот, пожалуйста, где мне получить, так сказать, свою долю, да, чтобы меня пропустили в страну, как работающую с коронавирусом. И я подумал, что тут, во-первых, механизма никакого нет. То есть одно дело сказать, другое дело пальцем ткнуть и сказать, вот идешь вот сюда. Да, вот этого не было. Так они сказали. Но дело в том, что если она даже придет куда-то, куда надо приходить, и скажет, вот я медсестра, у меня есть опыт работы с коронавирусом, ей скажут, это ты у себя в стране медсестра. А у нас в стране, чтобы быть медсестрой, надо экзамены сдать. А для того, чтобы их сдать, тебе надо пойти и поучиться, потому что так просто нельзя просто сдавать. Надо сначала поучиться, а потом сдавать. Для этого надо еще английский хорошо знать. И может оказаться, что это все на самом деле просто бла-бла-бла какие-то, а в практическом плане ничего не получится. Если это исследователь, да, в лабораториях работает, занимается там какими-то исследованиями, вирусологией какой-то и так далее, это проще. Это проще. А если вот просто практический работник, а там лицензия нужна. Просмотрел ролик про новый курс по автоматизации с Элли. Это курс под вашей школой или это отдельная реклама? Ну, там же ссылка есть на курс. Там под видео есть ссылка. И это висит у нас на сайте. Первое. Второе. Элли – это наш преподаватель. Она как бы не то, что с улицы с какой-то. Вот. Это курс, который она ведет на кампусе. На кампусе Портнов Computer School. Но поскольку сейчас кампус тоже в онлайне, да, то нам дали возможность присоседиться к ним. То есть там же цена тоже, там, по-моему, $1350. Но наши онлайн-студенты, которые у меня учатся, у меня учились, а они имеют скидку 500, если они имеют скидку, они могут взять этот курс за $500. То же самое, наверняка есть какая-то отдельная цена для тех, кто учился на кампусе как таковом. То есть есть цена для посторонних, для студентов кампуса, для студентов онлайн-класса и так далее. То есть для меня Элли это мой как бы человек. Да? Господи, я ее знаю с 11 лет, и она у нас лет с 23-4, она у нас преподает в школе там уже лет 7-8. Поэтому, как бы, новый курс это под нашей школой, конечно. Это не курс там какого-то дяди или тети, или лично Элли для себя сделала, а я ее там где-то продвигаю. Нет, это наш курс, как бы он школьный. Если в какой-то момент Элли не сможет этого делать, а курс окажется популярным, значит, мы позовем кого-то, кто будет это делать вместо Элли. Если вещь как бы... Ну, как всякий бизнес, как всякая организация, она не хочет зависеть от одного конкретного человека. Правильно? Не знаете, куда Хиллари пропала? А вы что думаете, я с ней каждый день перезваниваюсь, что ли? Наверное, у нее есть дела. Я не думаю, что она скучает. У нее есть время скучать. Добрый день. Выиграли DV2021. Молодцы. Как вы порекомендуете DS260 сейчас отправлять или позже? Вопрос в связи с ограничением выдачи виз до 31-го там какого-то. Ну, оно же вам не мешает. Значит, ну подавайте сейчас. Вам же не назначат интервью до 31-го, правильно? Вам интервью назначат, если вообще до этого дойдет, то вам назначат его после, поскольку есть вот этот вот мораторий там. Если бы сейчас оказались в Москве, куда бы пошли? Какие любимые места? О, вопрос какой. В Москве. Я вообще любил погулять по центру города. Вот знаете, что-нибудь вот от, например, Кировской. Не знаю, как сейчас, может, метро там переименовали. Вот по улице Кирова, вот, да, туда продвинуться на Дзержинку, оттуда на проспект Маркса, там по улице Горького, может, пройтись, может быть, там куда-нибудь до библиотеки Ленина дойти. А бывало, что и до университета догуляешь, знаете, там. Да. Я любил вот эту красную ветку, вот когда на метро, там она туда, на университет, которая шла. И Кропоткинская, я безумно любил там бродить в этих каких переулках, там какие-то такие здания, посольские особнячки стояли, очень красиво было. Да. Почему не из беседки? Беседка сегодня будет электрифицироваться, друзья. Вот пока мы тут с вами сидим, сейчас должен подъехать электрик и делать там освещение, разводку, проводку, розетки. То есть беседка сегодня такой как бы не технологический вид имеет. Она такая как бы сиротливая пока. Вот. А мы уже доведем ее до ума. Завтра придут гости. Завтра придет Гарик Прораб со своей курочкой. Вот мы будем, значит, беседку обновлять уже так основательно с электричеством, там, с алкоголем, как положено, в общем. Рад вас видеть, попал на прямую трансляцию. Приходите еще. В чем отличие США от Германии и Новой Зеландии? О, как ее! Смогли отследить цепочку заражения в США? Растет заболеваемость. Это некомпетентность администрации Трампа. Тут я бы сказал, что много факторов сразу. Первое, назвать это некомпетентностью администрации нельзя. Это целенаправленная политика. Она не то, что ты от того, что они идиоты, а это целенаправленно. Они рассчитали свою как бы предвыборную стратегию таким образом, что вот так должно быть лучше с точки зрения выборов. И я читал, что вот то, что поначалу Трамп там отказывался вообще обсуждать это все, он говорил, я своими глазами и ушами вот это вот видел, там слышал по телеку, когда он говорил, что вся эта пандемия – это фейк-ньюс. Понимаете? И вот пишут, что Кушнер, вот зятек, значит, он ему говорил, что надо спустить на тормозах, потому что это нам мешает. То есть это была целенаправленная политика с целью получения преимущества в предвыборной кампании. Это преступление против нации. Вот. И вот, то есть это имело место быть. Сознательное, целенаправленное и так далее. Очень много, вот пишут люди, как бы компетентные, это не мое мнение, что там десятки тысяч жизней можно было бы, значит, сохранить, если бы они сразу начали заниматься тем, чем надо заниматься. Впоследствии они из тех же самых предвыборных соображений, они начали там требовать, чтобы в тех штатах, где там губернаторы, республиканцы, которым отказать сложно, да, чтобы они как можно скорее вводили вот эту, значит, там, как сказать, отменяли бы меры по нераспространению вируса и так далее, и так далее. И вот они сейчас получили такой хороший удар под дых. И не то, что они получили, но страна получила, мы все получили. И это не некомпетентность. Это фактически, как бы сказать, это политическая линия. И, ну, в конце концов, ну, хорошо, умрет лишних там 500 тысяч человек. Но если я от этого стану президентом, это же в интересах страны, правильно? Эти 500 тысяч, они все равно когда-нибудь умрут, правильно? А у меня есть возможность вот через там полгода я или стану, или не стану второй раз президентом, что является общенациональной задачей, правильно? Потому что государство – это же я. Государство – это же не вот эти там какие-то люди, это же я государство. Это же мой личный генеральный прокурор, который меня лично обслуживает и вытаскивает меня из того говна, в которое я забираюсь. Это же мой личный, там я не знаю, кто он там у него, Federal Reserve Bank, да, человек, который, по идее, конечно, независимый, но какой он нахрен независимый? Это мой личный, я ему говорю снижать interest rate, и он снижает, а иначе я им пинка под зад. Это все мое личное. Я увольняю прокуроров, я увольняю смотрящих, так сказать, за прокурорами, за всякими процессами и так далее, потому что это все мое. Я президент, я диктатор, я единовластный правитель. Это я. Какие нахрен, что вы там говорите? Какие-то люди, блин, что? Что? О чем вы говорите? Добрый день, Михаил. Как праздник отмечать будете? Очень давно не было встречи с вашими друзьями. Вот я только что рассказал. У нас в такой в минимизированной версии вот прораб и будет. С курочкой. Так. Курочка не то, что на столе, а то, что с прорабом приходит, приедет на машине. Супруга. Так. Здравствуйте. На прошлом стриме вы сказали, что давно решили проблему сна. Не могли бы вы рассказать, как решили? А я в прошлый раз и рассказывал, что есть такая компания, называется Никкен. Две буквы K. Никкен. У них есть для сна такое магнитное такое решение для сна. У них есть матрасик. Это не матрас, как матрас, а это такая, на ваш матрас вы кладете такой толщины примерно, такую накладку с магнитиками, подушечка с магнитиками, одеялка с магнитиками. И вот в этом магнитном коконе, в таком, лег, глазки закрыл и отрубился. Ну вот на меня так действует. Я не утверждаю, что это одинаково действует на всех. Что, в общем-то, очевидно практически. Даже таблетка, вроде бы химический состав, там и все тоже далеко не одинаково на всех действует, а у кому-то вообще противопоказано, у кого-то аллергия будет и так далее. Ну вот, как бы так. Добрый день, как думаете, как скоро откроют посольство США в Москве? Интересует именно ваше мнение. Честно сказать, я не знаю. Так, то есть я могу сказать, как, зачем оно там вообще нужно, знаете, а какое мое дело, там, я много чего могу сказать, но сами подумайте, открытие посольства в Москве, я думаю, что оно связано с какой-то политикой, там, которая не связана с тем, что это именно Россия, а связана с тем, что это сотрудники американские, что они граждане, что, чтобы они не заражались. Это связано с политикой, там, скажем, пускать или не пускать людей по туристическим визам и так далее, и так далее. То есть посольство наверняка функционирует в каком-то узком круге задач. Да? То есть, там, скажем, оно наверняка обслуживает граждан США, которые там находятся в Москве, если им нужны какие-то сервисы от этого посольства. Просто это же вопрос пандемический, понимаете, и как бы политический, и избирательно-компанейский, и какой хочешь. Мое мнение совершенно никакого значения здесь не имеет. Здравствуйте, мистер Михаил. Вот ты как, я сегодня в мистерах-то. Так, я из Кыргызстана. В этом году не выиграл грин-карту. В следующем году нам уже запретили. Да? Нет, вам не запрещали. Играть от Кыргызстана не запрещали. Запрещали гражданам Кыргызстана выдавать эту самую грин-карту. Ну, в смысле, визу давать. А если, например, человек родился в Кыргызстане, а живет в России, у него гражданство России и так далее, у него проблем нет. Поэтому играть можно. Играть можно. Получить визу потом нельзя. Но вот ваш вопрос, если Байден станет президентом, может ли для нас что-то хорошее? Безусловно, будет очень много принято мер по отпусканию той паранойи, которую нагнетал Трамп. То есть я не думаю, что они все отменят, потому что какая бы она там ни была параноидальная, его деятельность, всегда есть что-то, что имеет смысл оставить. Вот, поэтому новая администрация будет смотреть. У них нет паранойи типа, если это сделал Трамп, то мы должны отменить, не глядя, что это было. Такого нет. Поэтому я думаю, что вот этот запрет там на несколько стран, они абсолютно искусственные, из пальца высосаны. Они то еще и Корею Северную воткнули, как будто из Кореи там кто-то вообще северный, кто-то сюда. Там 7 человек за год приезжали в США. Так они и Корею в этот заткнули, и Венесуэлу туда заткнули специально, чтобы там несколько показать, что они с мусульманами борются. И Кыргызстан попал в этот список только потому, что никто вообще не знает, что есть такая страна. То есть, с одной стороны, ты видишь, что у нас президент, и он борется за спасение страны от терроризма. А с другой стороны, там какие-то страны, там, и вот еще Кыргызстан. А это что? Ну, это там, где терроризм. Это же иначе бы он в список-то не попал. То есть, как бы вот Беларусь туда хотели тоже. Но чего-то они с батькой там переговорили и в последнюю секунду сказали, ну ладно уже, Беларусь отпускаем. Хотя Беларусь к терроризму имеет, может быть, такое же отношение, как Кыргызстан. Да? То есть никакого особо. Но что тут скажешь? Это чисто это для раздувания паранойи в сознании тех людей, которые должны были бы голосовать вот, за своих пацанов. Вот им говорят, да, вот говорят, мы свои пацаны, мы боремся за ваши интересы, мы сейчас вот из Киргизии на постоянное жительство террористов пускать не будем. По гостевым визам, пожалуйста, пусть приезжают, взрывают, что хотят и проваливают к себе домой. А на постоянку мы террористов не пустим. Вот, собственно, вот в этом смысл реформы его. С новым будет ли меняться иммиграционная политика? Я только что рассказал. Я думаю, что будет и сильно. Очень сильно зависит от того, будет ли просто президент, там, демократ, или у него будет, будут обе палаты, и важно, что обе палаты в Конгрессе, да, потому что если они все трое из одной компании, то у них появляется возможность принять законы иммиграционные, потому что вся деятельность Трампа сводилась к тому, чтобы, будучи не в состоянии менять законы, он усугублял какие-то административные меры, которые где-то он мог, где-то не мог, где-то он там брал на себя чрезвычайные полномочия, которые как бы очень, очень с большим вопросительным знаком, там, насколько они вообще применимы были и так далее, чтобы что-то такое делать. То есть, насколько вообще эти меры имели смысл. Вот. Вот как сейчас, например, то есть чрезвычайные полномочия в связи с тем, что у нас рынок труда обвалился. Послушайте, у нас рынок труда обвалился много-много раз. Никто никогда не брал чрезвычайных полномочий, чтобы перекрыть границу для иммиграции, потому что у нас рынок труда обвалился. Такого не было. Чрезвычайное положение же не для этого. Понимаете? Поэтому очень странные вещи происходят. 10 лет назад в ТВЦ вас назвали ученым. Одно Н только. В следующий раз одно Н поставьте. Ученый. А я не знал, что вы ученый. Теперь вы для меня ученый Миша АК. Я вам скажу такую вещь. Они тоже не знали, что я ученый или нет. Я таки, да, был старшим научным сотрудником, лет 5 работал в аспирантуре, учился, диссертацию писал там и так далее. Но они об этом не знали. Они меня назвали ученым чисто так, ну, для калинкора такого. У них была передача об ученых. И они мне сказали, собери у себя в подвале там ученых. И действительно, там люди, которые там собрались, они там были там и кандидаты наук, и доктора наук, там действительно люди были с учеными степенями, но у них как бы передача вся была про ученых. Поэтому и я оказался советским ученым, который вот теперь в Америке. Ну, правда, я был. Это не было главным в моей жизни, значит, то, что я когда-то там занимался наукой, там публикации у меня было там 1,5 десятка и так далее, но просто они так меня назвали. Но они не соврали. Они не знали этого, но они не соврали. Так. Доброго времени суток вам и всем зрителям канала. Замечательно. Хорошее начало. Песня про плавленый сырок в вашем исполнении просто бомба. Вы знаете что? Я кинофильма этого не смотрел. Это 66-го года фильм. Там Зацепин композитор. Вот это его музыка. И он, по-моему, там даже сам за кадром там подпевает ее. Но дело в том, что у меня был приятель в институте, который любил эту песню. А мы с ним там в компаниях часто бывали. Не только в институте, мы с ним потом еще работали в КБ, там в колхозы ездили и так далее. Он сейчас, кстати, тут недалеко живет, минут 15 от нас. Вот, вице-президент там компании. И приятель, Алик его звали. И вот этот Алик, он любил эту песню. Ну, и я от него ее, так сказать, подхватил. То есть, то, как я ее исполняю, это вот то, как я слышал от, ну, из третьих рук, как бы. Я оригинал только сейчас послушал. Вот. Он немножко отличается, действительно, у меня как-то другая такая. Ну, как есть. Что по Мексике? Действительно, что там с ней? Не зайти через нее больше из другой страны, в частности России. Вы знаете, я никогда не следил за мексиканскими делами. Это какая-то особенная тема. Не могу сказать. Не могу сказать. Ну, вроде бы перекрыли границу. Кроме того, сейчас инструкция такая, что если он через третью страну шел и там не просил политубежище, то и нефига. Но эта инструкция, она еще не вступила в силу. Поэтому мы должны посмотреть, как пойдет. Вы знаете кого-то, кто выиграл грин-карту из Киргизстана? Да вы издеваетесь. Вы чего? Я десятки людей знаю, которые выиграли грин-карту из Киргизстана. У меня же школа, там люди со всего бывшего СССР. У меня из Киргизстана очень даже дофига народу. Девчонки симпатичные, вот я вам скажу. Такие хорошие, правильного воспитания. Такие, знаете, вот трудящие такие. Занимаются хорошо, уважительные. Вот это я очень-очень так привет. Родители у них такие тоже хорошие. Там иногда мамы приходят. Там тут очень хорошие. Привет из Северной Кореи. Каролины. Каролины. Я думаю, Кореи нет. Каролины. Тут жарко. А в Северной Корее холодно. Работы пока нет. Ждем ССН и грин-карты ID. Ну да. Без ССН, конечно, сложно. Но, в принципе, разрешение на работу у вас в паспорте пробито. У вас же карточка это с визой. И там написано, что она заменяет вам разрешение на работу на год. Ну, в смысле, грин-карту на год. То есть, в принципе, если найдется работодатель, который говорит, ну, я подожду там твой Social Security, то вы можете работать. Что позитивного в США сейчас? Прям чтобы интересно. Позитивного? Я позитивный. Вот прям сейчас позитивный. Света у меня позитивная. Внучки позитивные. Вот, люди вокруг меня очень веселые, позитивные, жизнерадостные. Вот идешь гулять, все в масках, здороваются, там радуются друг другу, там ручками машут, все позитивные. А, чего еще? Не, ну нормально, вроде так, я не знаю. Ну, коронавирус, он как бы, он не только в США, ну и в США в частности, да. Ну, как-то уже люди попривыкли, хотя, конечно, надоедает все это. Ваш курс автоматизации подходит для тех, кто уже имеет опыт в тестировании? У нас есть разные. У нас есть для начинающих и есть для тех, кто как бы хочет продвинуться куда-то. Вот. Но в принципе мы исходим из того, что человек хочет получить работу в автоматизации. И мы рассматриваем его как начинающего в том смысле, что он не умеет. Он не знает программирования, он не знает автоматизацию. Может быть, он где-то видео смотрел, может быть, он какой-то курс где-то брал, но он не работал. Это курс для тех, кто не работал, но хочет работать в тестировании. Точнее, вот два уровня. Для тех, кто не работал, но хочет работать именно в тестировании, это один уровень, а другой для тех, кто не работал, но хочет работать в ручном, но поскольку там все время спрашивают что-то про автоматизацию, чтобы у него было достаточно автоматизации для ручной работы, вот так скажем. Есть такой уровень, да, поддержать разговор про автоматизацию, но не делать ее потом. Есть такой курс, есть сякой. Стоит ли брать курс по автоматизации у Славы, если у меня опыта в автоматизации 3 года? Знаю Java, Python и JavaScript. Понимаете, история какая? Если у вас есть опыт в автоматизации 3 года, пойдите и получите работу на 150 тысяч и все. Чего вам какие-то курсы вообще? Вы же зачем-то спрашиваете себя, зачем мне нужны эти курсы, да? Для чего-то же. Вот я пришел, заплатил там какие-то деньги. Ради чего? Вы какую-то цель должны преследовать? Вот. Поэтому, если у вас опыт автоматизации 3 года, это не курсы, которые Слава делает. Он делает для тех, кто хочет войти в профессию. Сертификация ISTQB очень помогает при устройстве на работу в США. Это фейк, это абсолютнейший фейк, развод. Говорят, что в Европе какое-то хождение имеет по американским Понять? Это абсолютный фейк. Кто эти люди, которые кого-то сертифицируют? Вы можете открыть такую же сертификацию завтра. Собирайте по $150 и всех сертифицируйте. Сертификацию производит обычно тот, кто выпускает какое-то оборудование или программное обеспечение. Он сертифицирует под свой продукт. А это вообще какая-то фикция полная. Как вы прокомментируете такое количество и при том растущее заражение коронавирусом? Я уже объяснял. Да. Это помимо администрации, но еще и население такое как бы недисциплинированное у нас. Да, у них свое понимание о свободах, там, о правах, там, которые у них есть там, и так далее. Это тоже есть. Так, оно присутствует. Потом они убедили молодежь в том, что молодежь не является, так сказать, группой риска. Это вон пожилые пусть боятся. А молодежь, она побежала на пляже, там еще куда-то побежала. И сейчас такое количество зараженных среди молодых. Понимаете, поэтому... Здравствуйте, Светлана уже нашла незнакомого человека для похудения. Вы знаете, по-моему, еще нет. Она как-то застряла в этом процессе. Вы ей напомните. У нее там есть имейл, вот этот вот, который под каждым видео есть там want to share, да, там с черточкой. Вы ей напишите. Она еще не нашла. Кто из Киева есть победители DV2021, пишите. Куда пишите? На деревню дедушки пишите? Так. Сложно ли получить предложение о работе? Так. Не сейчас. В целом интересно, часто ли привлекают высококвалифицированных иностранцев? Часто. У нас и специальная виза для этого есть. Там 85 тысяч человек ежегодно привлекают. А там конкурс там по 4 человека на место. Ну, есть такое, да. Особенно если высококвалифицированные. Обязательно ли на собеседовании могут задать вопрос, по каким причинам такое количество предыдущих мест работы? А меня спрашивали. Но там рецессия была, и я ему говорю... Кстати, русский такой был, я не помню, Сеня его звали. И он говорит, а что ж такое? Он говорит, вы понимаете, что многие компании вообще с вами разговаривать не станут, у вас каждый год там другая работа. Я говорю, а ты понимаешь, что рецессия, что я бы сидел бы там, может, и 10 лет, но они же, это же не от нас зависит иногда, да, когда сокращение, когда рецессия. Это он в рецессию такое спрашивает. Вот, я к ним, кстати, не пошел, они дали мне оффер, я к ним не пошел. Я, нафиг они мне... У меня совестить сейчас будет. Блин. Не любят Трампушку в Калифорнии. Так а за что же его любить-то в Калифорнии? Он же ободрал как липку. Я уже не говорю о том, что там все остальные дела, но он и материально же Калифорнию просто ограбил. Нас всех ограбил. Вот эти вот налоговые его эта реформа, там списание с налогов нам обрезал и так далее. Из-за этого же цены на недвижимость упали процентов, ну, если не на 20, то близко к тому. Без всяких рецессий, депрессий там, и пандемий цены на недвижимость упали процентов на 15-18 от его налоговой реформы. Это что же это такое-то? Действительно. Ну, ему чего? Ему же Калифорнию не жалко, там Калифорния все равно за него не голосует, правильно? Поэтому можно не церемониться. Расскажите про первый год новичка в плане документального оформления. К чему быть готовым? Контракты? На сколько месяцев? Я что, хотите, чтобы я книгу сейчас написал? Как это расскажите? Вы задайте один конкретный вопрос. Может быть, у вас их 50, судя по тому, что вы там перечисляли. Но я могу отвечать по одному. А то, что вы вместе, то, что вы тут написали, это книга на 200 страниц. А с приложениями на 300. Наше вам почтение из Москвы. Здорово, коль не шутишь. До сих пор под кайфом от вашего пения под гитару. Слушайте, надо будет еще что-нибудь спеть. Я, знаете, тут песню недавно сочинил сам. Что-то Света была занята, и мне нечего было делать. На даче мы сидели, я взял песню, написал. Про мужика, который из Сибири сам и в Америке страдался. А у него жена Маруся, и эта жена Маруся, ей там все подавай. Ей Майами подавай, ей Лас-Вегас подавай, и все ей подавай. А он ей говорит, плюнем на все, говорит, уедем обратно на Ангару. Вот, я ее еще не исполнял, эту песню, но мне надо, может быть, порепетировать. Так, вы будете первыми, кто услышит эту вещь. Что еще? Рекрутинговое агентство, человек продолжает оглавление для будущей книги. Так, Какие требования для поступления на ваш онлайн-курс? Какие знания на выходе? Товарищ, кто же может гарантировать, что у вас будет на выходе? Это же от вас в основном-то зависит, сами подумайте. Вот. Тем более курс онлайновый, то есть в основном вы занимаетесь сами, вам только направления дают, там на вопросы отвечают. Первое. Второе. Учиться или не учиться вы сами решаете. То есть нет такого вступительного экзамена. Есть три бесплатных занятия. Первые, пробные. И вы должны посмотреть. С точки зрения понять что-то сложное и так далее, я этого не опасаюсь, потому что там нечего особо понимать. Это довольно простая профессия. То есть если здравый смысл элементарного человека есть, он может это делать нормально. Но еще нужен пользовательский опыт. То есть вы не можете сказать, я первый раз вижу компьютер, хочу быть тестировщиком. Вы так не можете, потому что вы должны быть пользователем. И мобильных приложений, там, и что-нибудь там в браузере, и там, может быть, Windows, там, и так далее. Вот, надо быть пользователем. И сложности там нет. Но вопрос в чем? Есть ли у вас время заниматься? Раз. Насколько вам это все интересно и хочется и так далее. Вот у вас есть три урока, вы должны сказать себе, я хочу. Если вы говорите, я хочу, мы говорим, пожалуйста, вот тебе там, вот здесь оплатите и приходите на четвертый урок. Вот, собственно, так работает. Вы сами решаете, я не знаю за вас, понимаете, я не могу контролировать то, как вы это делаете и сколько времени кладете. Я не знаю, насколько быстро вы соображаете, насколько вы мотивированы, ничего не знаю. Насколько вам проедает плешь, там, я не знаю, жена, теща, дети отвлекают. Ну, сами подумайте. У меня был случай, я вам расскажу, так, для веселухи. Была девушка одна, хотя это не очень весело. Она лет, не знаю, к тридцатнику. Она была замужем там в отечестве. Но что-то с ней произошло такое, с мужем они поссорились, он ее стукнул, ударил ее по голове, у нее была травма головы. И они, значит, расстались. Потом она одна сюда приехала, и здесь у нее был какой-то бойфренд, американец, который тоже ей стукнул по голове. Вот такая невезуха, понимаете? В общем, после чего она пришла к нам в школу, училась. Она, можно сказать, немножко со странностями была. Но ничего так, в целом нормально. Позитивная такая в целом. Хорошая девчонка. Вот, пошла на интервью. И возвращается, и вся в растрепанных чувствах. Она вообще эмоциональная такая. И говорит, вот, говорит, меня не возьмут. Там я говорю, ну рассказывай, что. Она говорит, поначалу, говорит, там какой-то русский парень был. Мы с ним как-то поговорили. А потом пришел американец. И этот американец, он, говорит, настолько похож и внешне, и манерой разговора на вот этого моего американского бойфренда, который мне по голове дал, что я, как его услышала, я заплакала, и вот все время, что он там сидел, и я сидел, я все это время проплакала. И я думаю, что меня не возьмут. Что интересно, что ее взяли. Вот, ее взяли, и... Но я просто... Понимаете, я когда человек говорит, а вот у меня получится, а я не знаю уже его истории, понимаете, там был у нее муж или не был, дал ей по голове или не дал, была травма или не была травма, может быть, она ему скалкой дала, понимаете, это же все так или иначе как-то потом проявляется, вот, поэтому это вы должны решать. Я так, вам даются возможности, чтобы определиться, как бы, а дальше это уже на вас. У меня была виза DV в паспорте, иммиграционная. Я летел из Франкфурта в США, но меня не пустили в самолет. Сказали, что из Шенгена нельзя. Плакала моя Америка. Виза иммиграционная. Из Шенгена нельзя. Это абсолютная ерунда. Это абсолютная ерунда. Вы американец. Американцу можно лететь. Меня не пустили в самолет. Послушайте сюда, это чушь собачья. Вы должны, с американской стороны у вас не будет никаких проблем. Вы американец, вы летите к себе в страну. Никакие ограничения на вас не действуют вообще. Вот, собственно, это, насколько я понимаю, с чего вдруг ограничения взялись? На американцев-то откуда ограничения? Это на иностранцев ограничения? Зимой вы говорили, что летом выпустят компромат на Трампа. Как думаете, это будет? товарищ, я даже не знаю, вы на какой планете проживаете? На Трампа уже выпустил книжку Болтон, да? Бывший советник по национальной безопасности, где он его просто мочит, как я не знаю что. Через 3 недели выходит книжка, хотя она в основном уже как бы имеет хождение еще до того, как официально вышла. Книжка племянницы Трампа, да, где она рассказывает, там, что там за семейка и вообще какие они там и так далее. Постоянно газеты печатают, в частности, вот «Нью-Йорк Таймс», например. Сегодня я читал, что там со стороны Трампа было возражение против опубликования книги племянницы, потому что 20 лет назад она подписала settlement, как бы такое, ну, мировое такое соглашение, по которому она, как наследница, там, член семьи, получала какие-то деньги в обмен на то, что она молчит и никому ничего об этом, ни о чем не рассказывает. Вот. И сейчас они говорят, вот она подписывала там этот non-disclosure, а ее адвокат говорит, что на основании тех материалов, которые сейчас публикует New York Times, совершенно очевидно, что этот settlement, который у них был, это мировое соглашение, было мошенническим, потому что они неправильно показали стоимость компании, соответственно, они занизили резко то количество денег, которое она должна была получить, и поскольку соглашение было изначально мошенническим, то оно является недействительным. И вот сначала суд сделал временное приостановление публикации, там, судья, не суд, а судья, сказал, ну хорошо, временно приостанавливаем, потом пошло в суд, и суд говорит, никаких проблем, пусть публикуют. Понимаете? Поэтому насчет того, что там летом не началась публикация компромата, ну, послушайте, уже одного этого достаточно. Конечно, может быть, я в тот момент, когда говорил, я больше думал о сливах, типа там из спецслужб, что-нибудь такого плана. Но из спецслужб, вот сейчас слили то, что он, ну не только из спецслужб, там из аппарата Белого дома, слили, что он, ему докладывали о том, что, значит, российская разведка платит по 100 тысяч долларов там за каждого убитого американца и англичанина, талибам платит. Да, а он вообще там проигнорировал. Сейчас, буквально пару дней назад, там вот есть женщина, которая готовит брифинги для президента по вопросам национальной безопасности, и она посоветовалась с советником по национальной безопасности, потому что каждый раз, когда речь идет о каких-то кознях со стороны российской стороны, то Трамп приходит в ярость, его это бесит, он там раздражается и так далее, и так далее. И она говорит, может быть, там не рассказывать ему что-то, чтобы лишний раз не раздражать. И советник по национальной безопасности сказал, действительно, не надо, не будем его раздражать. Вот это сливы идут изнутри. Это происходит, если не каждый день, то достаточно часто. Поэтому Я не думаю, что я что-то неправильно сказал. Другое дело, что, может быть, и раньше были такие сливы, и сейчас они продолжаются не так заметно, потому что на него все время что-то сливали постоянно. Но сливы идут. Только что прислали алерт. По Техасу штраф $250, если ходишь в общественном месте без маски. Вот как. Ты смотри, а как они смеялись над всеми? Как они смеялись в Техасе? Над всеми и говорили, вот, пожалуйста, ерунда, нет никакой пандемии, ничего такого нет, вот у нас тут все хорошо. Как они долго и как заразительно смеялись. Расскажите американский анекдот, если знаете. Ну, послушайте, я так не умею. Я рассказываю анекдот, когда что-то, ну, такое есть, ассоциация какая-то возникает. Что ж так, просто так анекдот. Но я вам расскажу, знаете что? Я расскажу анекдот, который как-то раз рассказал Рональд Рейган, если хотите. Значит, в Советском Союзе приходит человек записываться на appointment он сдает деньги на приобретение автомобиля. Он где-то копил, в общем, приходит, сдает деньги на покупку автомобиля. Друзья, я хочу сказать, что это не так просто было сдать деньги, чтобы у вас взяли эти деньги, это нужно было, это особая история, ну, неважно, вот он сдает деньги, и ему говорят, вот, значит, придете за вашим автомобилем через 10 лет, вот в такой-то день, вот там, допустим, 3 марта придете, через 10 лет. Он говорит, скажите, говорит он, а утром или вечером? Я ему говорю, да вы что, говорит, издеваетесь, говорит, через 10 лет, какая вам разница-то? Он говорит, ну просто на утро у меня водопроводчик назначен. Вот вам такой анекдот. Откуда вы летели через Франкфурт? Я не знаю, это как, явно не ко мне вопрос. Так. Привет от вашего ученика из Сакрамента. Спасибо вам. Сакрамента, передайте привет. Там, наверное, жарко, но вы держитесь. Держитесь. Какой хороший ответ на интервью. Tell us about time when others disagreed with you. Лидерские качества, типа. Расскажите, значит, вопрос на интервью, расскажите о, значит, таком моменте, когда другие с вами были не согласны. Но это же постоянно, то есть несогласие, это же не... Это нормальное состояние. Как бы у одного одно мнение, у другого другое мнение. Ты слушаешь разных людей, ты как бы вникаешь в то, что они говорят. Ты можешь согласиться, например. Очень часто бывает, тебе что-то говорят, ты говоришь, да, слушай, действительно, имеет смысл, да? То есть вы можете согласиться, вы можете не согласиться, вы можете как-то попробовать свести разные точки вместе, найти какие-то пересечения, но в принципиальном плане существенно, что вы не принимаете это лично. Вот есть, понимаете, для наших соотечественников особенно это характерно, и для индусов тоже. Вот когда говорят, вот у тебя тут в коде ошибка, понимаете, вот тут. Он это воспринимает не как ошибка в коде, а как ты плохой программист, вот ты сделал ошибку. Нет. Когда тебе говорят, вот я, мое мнение от твоего отличается, это не то, что ты дурак, а это твое мнение, его мнение, эти два мнения отличаются, а вы оба хорошие ребята. Вот как только вы разделите мнение от человека, да, вам станет легче жить, и вы будете очень эффективны и продуктивны. Да, говорит, да, США перестает быть привлекательной страной. Да и пусть их, им, что действительно тут, пусть остаются вот без тех, кто разочаровался. Да, пусть остаются только с теми, кто рвется и очень хочет именно в эту страну. Никогда бы не подумал, что американцы выберут такого президента, как Трамп. Я тоже не верил до последней секунды, я... Вот те, кто меня давно смотрят, они помнят, что я говорю, что это не может быть, такого избрать не могут. Вот. Но я просто как бы был лучшего мнения, так скажем. Человека с явно низкими моральными и нравственными качествами. Так это вы ему комплимент хотели сделать, наверное. К сожалению, каждый день снимаю с Франкфурта, снимают пассажиров с DV. K1, CR, иммиграционную визу. У пассажиров, конечно, шоковое состояние. А вот, к примеру, иммиграционные визы категории F. F это не иммиграционная виза. SX, IR4, IR5. Я не знаю, что это. Летят без проблем. Ну, не летите из Франкфурта, я не знаю, но это ерунда. Летите через Москву тогда. Никто не снимает. Привет от вашего ученика из Сакрамента. Что, еще один из Сакрамента? Нет, это тот же самый. Это он два раза приветствует. Хорошо. Жена у меня замечательная. Вот Игорь говорит, вот хорошо, а я как чувствовал. Я как чувствовал. А еще у нас сыну исполнилось 3 года. 1 июля. Я уже слюни пускаю, я уже рассюсюкался. Все, друзья, 3 года. Эх, ну ладно, что теперь делать. У нас уже нет 3-летних. У нас вот теперь скоро 6 будет младшенькой. Но это правда, внучка. Да, ну ладно. Короче, у вас все есть, только грин-карты не хватает. Но это я вам скажу... У большинства людей на планете, даже счастливых, если взять всех счастливых, так у них большинства нет грин-карт. Приветствует Ужгород. Уж такой, понимаешь, город. Уж. Красиво там. Ребята, как там красиво, себе не представляете. Карпаты. Это... Да, блин. Как это вот в Советский Союз-то неудачно попало, правда? Было себе, было там где-то на стороне, и вот так занесло. Какими-то поворотами судьбы. Да. У вас есть выход с DV-визами? Можно прямыми рейсами, но не из ЕС и Шенген-зоны. Инфо 100% от офицера CBP в телефонном режиме. Ну, уедьте из Шенгена куда-нибудь. Ну, я не знаю, езжайте вот в эту, как ее, в Российскую Федерацию езжайте. Или там в Турцию какую-нибудь. Я массажистка. Так. Нужно ли переучиваться в Америке? Ну, вообще-то, чтобы официально работать в таких в профильных учреждениях, надо там лицензию какую-то получить. Но, в принципе, если не в пандемическое время, а так в нормальное, когда люди ходят активно этим всем занимаются, вы бы нашли много-много всяких работ без всякой лицензии. То есть так, ну, не совсем официально. Кроме того, вы могли бы дома столик себе поставить или с собой таскать, там ездить по клиентам. Если вы брали бы, допустим, долларов там 30-35 за сеанс, для начала, вам бы оборвали вообще весь телефон там и весь ваш стол бы исцарапали. Значит, на Фейсбуке где-нибудь скажете, я там делаю за 30-ку, у меня опыт там. Вот, как только у вас за 30-ку забьется ваше расписание, значит, новым будете говорить там 40. Когда за 40 забьется все расписание, значит, будете брать 50. Вот, в салонах берут там, скажем, и 100, и 125, еще чаевые надо дать. А если так классно человек делает, ну так, частным образом, то, скажем, доллары 75 нормально. Вот, но просто, чтобы не сидеть без дела, за 30-35 долларов вы забьете свое расписание за несколько дней. Как вы считаете, что такое настоящий успех? Это тот, который вы считаете настоящим. Вот вы считаете уже настоящий. Считаете ли вы себя успешным человеком? Да. Вы рады, что в молодости эмигрировали в Штаты и остались там? Не скучаете ли вы по России? Я рад, что хоть когда-то эмигрировал, потому что если бы я еще и в молодости эмигрировал, я думаю, что я бы совершенно по-другому бы жизнь прожил, но я эмигрировал в 34 года. Если бы я, там, скажем, в 18 уехал или там даже в 22, это была бы другая жизнь совсем. Вот, но я рад, что так в какой-то момент все-таки мы снялись и уехали. Не скучаете ли вы по России? Ну, место, люди, природа. Ну, конечно, мы же продукт этого всего. Мы связаны энергетическими связями с тем местом, где мы родились, где мы выросли. И для меня, например, и сейчас самая красивая природа. Это такое типа Подмосковье, да, там вот. С холмиками там небольшими, там с речками, с зелеными лужочками, там с елочками, березками, там грибочками, и сосновыми лесами и так далее. Я как бы это моя природа, это мой климат. Понимаете, я с удовольствием живу вот тут в тропиках, вот, и я с удовольствием поеду на Гавайи там, или в Мексику или там еще куда-то, но я абсолютно взрываюсь, когда вот я попадаю в такие места, вот как там, где прошла наша молодость. Вот там, вот Вирджиния такое место. Вообще на западном, на восточном побережье там много такого. Прям как вот домой вернулся. Так, есть такие места очень много. Леса такие, знаете, там. Хорошо. Вот, поэтому никакой ностальгии по политической системе у меня нет. И я помню, в общем-то, не только хорошее, я все остальное тоже помню. Вот, поэтому... Как? Да. Здравствуйте, классное у вас видео вышло о страхах. Давайте еще сделаем. Это ведь, Тарас, почему получается? Пришел человек, и этот человек начинает, ну, как бы советоваться, где-то жалуется на жизнь, где-то делится переживаниями, где-то он хочет, он все знает, может быть, но ему нужно просто со стороны услышать, понимаете? Подтверждение тому, что он прав, и вот он говорит, и я его слушаю, и я вижу, как он уперся, и у него там, знаете, оперативный простор, на который он выскочить не может, потому что он уперся в стену, вот в эту. Ему только в сторону отошел и двигай там, чеши, я не знаю. А он уперся в стенку и стоит, и стоит, и стоит. И никто его там не держит, он сам там встал, понимаете? И поэтому возникают такие разговоры, когда я кричу, братцы, выходи на простор, не стой там в углу, там, понимаешь? Вот поэтому. Михаил, я экономист. Так. Вы сдали в 50 лет профтест, и все совпало, точно. Я сдал вчера, и у меня вышло программист, экономист, бухгалтер и переводчик. Все это мне интересно и совпало. Ну, вы знаете, что я хочу сказать? Может быть, если бы вы тот же самый тест взяли в 20 лет, может быть, он показал бы что-нибудь другое. Понимаете, какая история? То есть, видите, и у вас, и у меня этот тест показал то, чем мы стали. Вот я сегодня его беру, и он сегодня мне показывает, кто я. Он мне показывает, что я психолог, он мне показывает, что я видеооператор, он показывает, что я педагог, там еще что-то, и математик, да. Но я стал этим, понимаете, в ходе какого-то развития. Поэтому, если бы я этот тест делал там в 20 лет, может быть, он показал бы мне, что я математик, что я там какой-нибудь ученый, там инженер, там я не знаю кто еще, и не было бы там ни психолога, ни хирурга, ни видеооператора. Тут вот в этом смысле у меня нет уверенности, что такой чистенький такой тестик, знаете. Если бы кровь сдать, да и кровь, может быть, состав меняется, вот надо врачей спросить, меняется ли с возрастом состав крови. Наверняка. Сделайте видео о плато. Новое, старое, очень крутое. Раскройте тему больше, ведь для иммигрантов в самый раз. Тему плато мы давным-давно не поднимали. Я когда-то прочитал большущую статью на эту тему. Большую. Мне было лет, наверное, тогда уже 26-27. И я занимался исследованиями, такими на стыке педагогики, психологии, физиологии, вот там формирование двигательных навыков применительно к системе профтехобразования. И вот и мы увидели эти плато. То есть я вижу, что вот он растет, потом встал и стоит, потом подкопилось какое-то количество, потом бах, и оно так вот на следующее плато переходит довольно так резко. И я эти плато сначала увидел. Я не знал про них, поскольку я человек инженерный и как бы был новичком в этом во всем. А у нас был замдиректора по науке, вот, Александр Михайлович, он был такой большой ученый. И он, когда я ему как-то, он говорит, ну как там, я с ним поделился, он говорит, о, говорит он, хо-хо, говорит он. Вот, и вот я прочитал эту статью, да, он навел. И, значит, и она вообще перевернула мое сознание в тот момент, потому что вот это плато и скачок, они настолько органично присутствуют в жизни и физиологической, так сказать, да, мышечной, и в сознании, и в обществе тоже. Накапливается какое-то, что-то накапливается, и оно раз, и реализуется в чем-то прорывном, и уходит на следующий уровень. Альтернативой плато является, перехода с плато на плато, является такая растущая такая кривуля, так она как-то почти линейно идет, потом так загибается и стоит на этом плато, и никогда никуда не уходит, потому что в обучении, там что происходит, переход с плато на плато сопряжен с тем, что ты старой техникой уже не пользуешься, поскольку пошел в новую, а новой еще не пользуешься, потому что ты еще не освоил. И вот в этом провал такой создается, когда у тебя ошибки начинают какие-то. И педагоги, они тебя долбают и говорят, не сметь. И ты остаешься на старой этой кривой, которая бесперспективная, никуда не ведет, и так и никуда не прорываешься в жизни. Поэтому грамотный педагог от неграмотного отличается тем, что грамотный тебя все время переводит на плато рывком, сжав туда, у тебя прояснение в голове. У меня был, когда я в школе учился, в 10 классе, школа была математическая, и мы были неплохо подготовлены совсем даже. Но родители мои считали, что надо по максимуму сделать, там, еврейский мальчик, евреев сыпят при поступлении в институт, надо подготовиться получше, туда-сюда. Взяли мне репетитор. Репетитор был, он не был преподавателем по должности, он был научным сотрудником в институте механики при МГУ. Был такой институт механики. Его фамилия была Агуре. По-моему, Лев Михайлович, Леонид Михайлович. Я не помню. Агуре помню. Короче, вот этот вот Агуре. Он был такой застенчивый человек. Он даже деньги стеснялся брать за урок. Ну, то есть он брал, но так как-то он стеснялся. Ну, там, говорит, положите там. Вот. И мы к нему вдвоем с моим одноклассником ходили. Раз в неделю мы к нему приходили. И мы были продвинутые ребята. То есть мы занимались там по серьезной программе, мы побеждали на олимпиадах там, и так далее. У меня там вся стена была в этих призах. Там, это. И вот раз в неделю мы от него выходили, и у меня был взрыв мозга. И я говорил: Серега, вот приятель, я говорю, ты представляешь, говорю, вот 2 часа назад он брал, по-моему, там $5 в час он брал. Мы шли к нему на 2 часа за десятку. Это были очень низкие цены. Он просто любил преподавать, знаете. И он, у него было видение такое. И он что-то такое тюк. И я говорю, ты представляешь, Серега, 2 часа назад мы были с тобой в бездне незнания. Ты представляешь, как это происходило раз в неделю. Понимаете? Поэтому вот это плато. Люди, которые умеют, они прорывно работают. Они жах тебя туда закинуло. Жах закинул. Ты каждый раз у тебя бах, у тебя открылось видение. Ты перешел на другой уровень. Ты по-другому видишь вообще то, что было раньше и так далее. Вообще переходишь на другой уровень. Скачком. Вот это плато. Скачком. И это в природе. В природе как бы, в природе. Сущность всего, что есть в природе, понимаете, и общественных процессов, и физиологических, и умственных, там, и так далее. У нас, как же его звали, Леонид Борисович, я не помню, честно. Как сейчас перед глазами стоит, лет 45 ему тогда было, а мне там, допустим, 17, представляете? Даже я не знаю, что жив ли. Да, на метро Семеновская там он, в переулочках, да. Ладно, значит, у нас сегодня лотерея вечером. 115 миллионов фунтов стерлингов. Вы, как везучий, талантливый человек, дайте мне, пожалуйста, 5 номеров. От 1 до 50. 5 номеров от 1 до 50 и 2 номера от 1 до 12. А, вот вы как. Значит, от 1 до 50... Четыре, семь, 11, 13, 29. От 1 до 12 два номера. 7 и 11. Так, значит, Европа отказала туристам из Америки, Бразилии и России, а китайцам разрешили. На самом деле Америку заразили туристы из Европы, а не Китая. В этом есть доля правды, потому что, что касается Нью-Йорка, то заразили туристы из Европы. А что касается Калифорнии, то из Китая. Да, есть правда в ваших словах. Михаил Петрович, в одном из последних стримов вы вскользь упомянули, что в Америку иногда требуются учителя в отдельных районах или что-то в этом роде. Можно поподробнее об этом? Поподробнее об этом вы почитайте на форуме «Говорим про US». Вот. Есть такая программа для учителей. Есть даже, я помню, какой-то был такой учитель, что он даже книжку написал о том, как он там в Америке там, учительствовал где-то в черных районах. У нас есть родственница, сейчас я подумаю, кто она. Она дочь Светиного двоюродного брата. Вот. Она приехала, или внучка его, внучка. Вот. Значит, она вот так приехала и из Одессы на Аляске учительствовала. И через какое-то время вот там, значит, легализовалась там и так далее. Есть такое. Так, она учитель, знаете, по, вот дети, которые с аутизмом, вот по этим делам. Хотела сказать, что такие ваши внучки хорошенькие. Сам удивляюсь, думаю, такие ласточки, так радостно на них смотреть. Да, как-то вот Света считает, что младшенькая Наташа, это вот вылитая она, что вот она прямо вот признает в ней свою породу, я не знаю. А старшенькая вроде так, она очень на маму свою похожа. Саша очень-очень похожа на маму. У меня иногда такие глюки, я вот это как-то путать начинаю. Вот. В какие-то моменты просто дежавю такие бывают. Так. Это сейчас про Путина был монолог. Я, честно говоря, не знаю, о каком вы монологе. И, допустим, это... Я Путина в виду не имел. Но если пересечения какие-то были, то почему же нет? Там, если вы про... А, там я про... Это самое... авторитарное правление, там и так далее. Так их много. Что там, на Путине свет клином, что ли, сошелся? Вот уж действительно. Вот. Так, 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 так. Добрый вечер, Михаил. Гости из Киева. Референдум в РФ на изменение Конституции и обнуление сроков правления Путина. Можете представить что-то подобное в США? Раньше не мог, а сейчас я смотрю... Я уже начинаю сомневаться, понимаете? То есть степень... Не, не, ну я верю, что так не будет. Но я хочу сказать, какие-то, знаете, волны, какие-то такие вещи происходят, которые раньше просто не вписывались в понимание. А сейчас мы как-то говорим, ну вот случилось так, знаете? Да. Я вам скажу анекдотец. Друзья, если вы никогда не видели знака качества, значит, в СССР был такой знак качества. Его ставили на некоторые товары, нужно было пройти комиссию, которая утверждала этот знак качества, и тогда его ставили на товар, может быть, за это больше денег брали, там дальше, я не знаю. В общем, короче, вот у них был этот знак качества. И выглядел этот знак качества вот примерно как, знаете, вот как такая тарелочка, значит, такая посудка, а на двух ножках. Вот такая она была. Посудка на двух ножках. И, значит, был такой анекдот, что почему знак качества вот так выглядит. Потому что, говорят, когда первый раз что-то сделали качественно, первый раз, и там спрашивают, ну, а как это, как удалось, вот, что вот вы, почему так? И человек, он так еще стоит, так, ноги так у него немножко так расставлены, и он так руками делает, говорит, ну, говорит, так уж получилось. Ну, так уж получилось. И вот на двух ножках вот этот вот, с этой тарелочкой, так получилось. Поэтому, и вот и у нас так. Я не знаю, говорили, что 2020 год будет таким нетривиальным, в смысле бед всяких и так далее, но... Это раньше началось, чем в этом году. Мы же не про пандемию говорим, мы же про какие-то вещи, задолго начавшиеся до пандемии. Я бы сказал, что вот тот процесс разрушения существующего общества, существовавшего на тот момент общества, начался в значительной степени, это совпало, или совпало просто, или не просто совпало, с развалом СССР, когда... Внешний враг пропал, и как-то они переключились друг на друга здесь. Вот я бы сказал, что из того, что я видел своими глазами, вот судья Томас, когда его избирали там при Буше старшем, вот началась кампания, там, ну, там тетка выходила черная, что он ее там харассил, при том, что он там ничего такого, вот он руками ее не трогал, она и не говорила. А он типа как-то так, типа намекал или что-то такое, там, в общем, его все равно избрали. И он сейчас там, по-моему, единственный черный там в Верховном суде. Ну, вот началось с этого. Потом начали всем баб вешать, там, чуть на какую должность человек раз, там, бабы какие-то выходят. Потом Клинтон с Моникой, вот его вот это, до импичмента это все доводили, зная, что ничего не получится и так далее. Вот. И так оно вот, вот этот раскол, он так вносился, и особые формы это приняло, ну, как бы сказать, исключительно такие жуткие, когда вот уже стал Обама, пришел, и тут начали Обаму, как его бедного там травили, с дерьмом мешали, какая-то просто свистопляска была неистовая. Вы себе даже представить не можете, что творилось вот на правом фланге и все эти годы. Вот. А сейчас вот Трамп. И вот оно разваливалось. Эти клинья, вот это межпартийное. Вот это вот, они страну порвали на части. То есть была одна страна, и там были люди там с разными мнениями, может быть. Но сейчас у них уже пошло просто стенка на стенку с кулачными боями, со всеми этими делами. И это омерзительное совершенно зрелище. Во всяком случае, для меня, как человека, не примкнувшего, так сказать, ни к одной своре идиотов, ни к другой, вот я смотрю, как они там мочатся и страну гробят, уничтожают. Так что, что сказать? Добрый день. Из-за сокращения USCIS будет ли замедлен процесс обработки кейсов в европейском регионе? Не знаете? Я думаю, что все процессы должны были бы замедлиться. Но вопрос в том, что всегда есть приоритеты. Понимаете, вот, допустим, когда в организме воды не хватает, да, то в первую очередь там идет, дается вода в мозг. Потому что если мозг начнет, да, глючить, тогда уже все кончится. Поэтому то же самое и здесь. Они говорят, у нас ресурсы сокращаются. Что у нас на первом месте, на втором, на третьем и так далее. И они начинают перераспределять эти деньги. И зависит от фокуса, который у них есть. Поэтому мы не знаем, какой у них фокус. Но как мы можем знать? Собираюсь в США по турвизе. Приезжайте. На 2-3 месяца. Ничего себе турист. Но буду указывать 2-3 недели. Больше шансов. Я не уверен, что будет больше шансов. Но это не важно. То есть сама по себе поездка должна быть убедительной. Вы можете подать на, вы можете остаться в стране и не вернуться, сказав, что вы на 3 дня, на 2 недели, там, еще на что-то. Когда вы въедете в страну, вам штемпель поставят на 6 месяцев. Поэтому говорить 2-3 недели, говорить 2-3 месяца, я не уверен, что каким-то образом вы растрогаете сердца работников консулата. Потому что их интересует один вопрос. Вот этот человек, у него есть основания вернуться или нет? Независимо от того, было это 3 дня, 3 недели или 3 месяца. Значит, если вы вместо 2-3 недель пробудете 2-3 месяца, нет, вы можете уехать в последний день этих 6 месяцев, и вы чисты. Вы не нарушили. Есть понятие «нарушил» и есть понятие «не нарушил». Если вы 6 месяцев тут пробыли и уехали, вы ничего не нарушили. Приветствую вас, дядя Миша. А лаверды, в смысле, приветствую в обратную сторону тоже. Расскажите о шансах победителей DIVI-2021. Ну, хорошая новость, шансы есть. Так. Турвизы только прямые рейсы. Это, наверное, не мне говорят. Так. В России произошел конституционный переворот. Что вы об этом думаете? Что будет дальше с пожизненным президентом и сенаторами? Я деталей не знаю, но сказать по правде даже не интересно, потому что их пожизненность, она уже 100 лет никого не удивляет. Поэтому вот как в 17-м году, да? Вот эта банда взяла власть на немецкие деньги, там кого скупили, кого споили, захватили власть, устроили гражданскую войну, разогнав учредительное собрание и разогнав легитимную власть, избранную народом, да? И вот с тех пор они, прогнавшие легитимную власть, значит, на штыках держат вот то, что у них есть. И оно всегда таким было. То есть меня поражает та наивность, с которой вы говорите, что конституционный какой-то переворот произошел. До вас не было никогда никакой конституции. Ну, то есть бумажка какая-то была. Ну, это так же, как законы у вас какие-то, тоже бумажки у вас какие-то есть. Там, я не знаю, что у вас там еще есть. Это фикция. Не фикция, это штыки, тюрьмы, лагеря. Это реальная жизнь. Это реальная жизнь. Закон – фикция. Когда наркотики вам в карман положат незаметно, это не фикция. Когда свидетели будут давать показания, да, о вещах, которые не происходили, это реальная вещь. А закон, который вас от этого защищает, фикция. Суд – фикция. Прокурор – фикция. Менты – фикция. Какая нахрен конституция? Какой нахрен переворот? Вы очнитесь! Они хотят, чтобы вы думали, что у вас есть конституция. У вас ничего нету. И не было никогда. За всю историю Российской империи и построссийского, чего-то там было, там никогда не было никакой конституции. Какая конституция? Вы чего? Ну, в том смысле, в каком она должна была бы работать. Там это... Нет, конечно, Сталин там в 36-м году тут строит лагеря, и здесь конституцию, и все свободы. И свобода слова, и свобода собраний, и так далее. Вот. И они вот и эту свободу обеспечивают там, сказать, на территории архипелага ГУЛАГа. Ну, кто жив остался там, кого... Не все выжили, правда? Там многих там зарубили. Поэтому какая нахрен конституция? Очнитесь. Светланка такая счастливая на фото за светлым образом. Ну, Светланка-то она, конечно, женщины же, они вот в семье, они живут, как бы самореализуются через то, что семья хорошая, что все присмотрены, накормлены, там делом занимаются, здоровенькие, там это щечки пухленькие. Вот уже и хорошо. Какие последние новости по занятости? Ну, упала безработица на официальная там, да, на пару процентов. Она все равно еще очень высокая, то есть 11 с лишним процентов это довольно много. Ну скажем так, больше было только во время депрессии. Но мы сейчас видим, ситуация другая, то есть темпы движения не такие, как когда обычная экономическая рецессия там, или депрессия, а все-таки она такая вынужденная, привнесенная извне. Поэтому, ну, посмотрим. Негласно, говорит, Киргизию из-за авиабазы и сближения с РФ. Я, честно говоря, не знаю. Дело в том, что правительство Киргизии никак не пострадает от того, что каких-то киргизов не пустят на постоянное жительство в США. Я бы сказал даже, что они по-своему даже, может быть, и радуются этому. То есть не то, что вот там президент Киргизии ходит и говорит, да заберите вообще все это население нахрен в вашу Америку, мы тут останемся вдвоем там с нашим КГБ и там двумя ротами, значит, там спецназа. Нет же такого. Поэтому я не выглядит разумно вот то, что вы сказали, логично не выглядит. Спустя 24 года в Калифорнии решили вернуть affirmative action. Первый раз слышу. Как вы считаете, почему спустя столько времени и прогресса в равенстве это снова понадобилось? Я первый раз слышу, честное слово. Я думаю, вы как бы преувеличиваете. Вы преувеличиваете. Больше всего против affirmative action были именно черные, афроамериканцы и так далее. Это было у меня на глазах все происходило. Вот у меня дочь училась тогда в Беркли. И ребята, которые могли сами поступить и так далее, они говорили, нам не нужна эта affirmative action, чтобы все думали, что нас взяли только потому, что мы там какое-то меньшинство, а не потому, что мы там конкурентоспособны и можем как все. С этим affirmative action получалась такая вещь. Их при поступлении брали какое-то количество, а дальше они в первую же сессию отчислялись, потому что не могли сдать экзамены. Кроме того, Калифорния конкретно не имеет истории расизма, истории рабства, вот этих всех дел. У нас этого не было, понимаете? Поэтому как-то вот конкретно тут оно бессмысленно. Но я думаю, что вы заблуждаетесь сильно по части того, что кто-то решил вернуть affirmative action. Это было сделано в середине 60-х, да, когда речь шла о том, чтобы как-то уравнять белых и черных, как-то помочь меньшинствам, как-то занять более-менее человеческое место в обществе и так далее. То есть мы возвращаемся в середину 60-х. И тогда были причины, то есть было понятно зачем. В то время было очень хорошо понятно зачем. Сейчас я не знаю зачем. Я не думаю, что это кто-то всерьез будет рассматривать. Это вы так, наверное, больше перевозбудились на эту тему. Так мне кажется. Гости из Киева. Ну, США скупила почти весь мировой запас препарата Remdesivir, наиболее эффективный для лечения COVID-19. Можете прокомментировать? Я к препаратам отношусь как к результату некоторого процесса производства. Вот есть какой-то процесс, стоит технологическая линия. И там эти крутятся, тут крутятся, там по ленточке плывут, тут они расходятся на разные, там по коробочкам рассыпаются. И дальше коробочки идут, коробочки. Потом упаковываются в большие коробочки в ящики. И вот эти ящики ставятся там на какие-нибудь там палетки и движутся по всему миру там на кораблях, например. Поэтому скупить мировой запас можно, например, там, если добыто сколько-то там миллионов тонн золота, можно скупить все золото. И то его продолжают добывать. Понимаете? А это химвещество. Его сколько хочешь можно производить и производить и производить. Что там производить-то? Я бы на месте производителей только радовался. Я бы еще произвел. Рассмешите нас. У вас хорошие анекдоты. Рассмешите. Значит, сидят мужики там, играют в преферанс. Ну, так они уже постарше. Значит, играют. Ну, и один что-то там, что-то играл. И крупно так как-то проиграл там в какой-то момент. Распереживался, за сердце схватился там. На диване полежал, в больницу отвезли, умер. Ну, сердце не выдержало переживаний. Кладбище, похороны, идет процессия. И там два мужика, которые тоже там в карты играли. Один говорит, ты знаешь, говорит, Лёва, если бы ты тогда с семерки бубей зашел, то гораздо круче бы получилось. Тот говорит, да ладно тебе, говорит, и так все хорошо получилось. Что-то. Да, ну, такое вот вам, я не знаю, весело вам или нет. И так все хорошо, в общем, нормально вышло. Так, там нужно есть еще, в Северной Корее весело, там нужно есть много кимчи. И станешь Ким Чир Ином, или как его там зовут, Ким Ир Ченом. В общем, я теперь понял, почему его так зовут. Не успел диплом в срок, перенесли на полгода. Конечно, я виноват. Но я выгорел во время процесса. Скажите, как мне восстановиться? Слова поддержки от вас жду. Я вам скажу такую вещь. Есть вещи, которые просто надо сделать и все. Вот просто надо. Ты не спрашиваешь себя, хочу или не хочу. Или вот, может быть, отложить или не отложить. Я выгорел или не выгорел. Голодный или сытый. Встал и пошел и делаешь. И в жизни есть такие вещи, которые надо просто встать, пойти и сделать. Вот, допустим, там лежит человек, умирает, да? Значит, надо подойти к аппарату и вызвать скорую помощь. Это не вопрос того, что вам хочется или не хочется, есть у вас 2 копейки или нету 2 копеек, есть рядом аппарат или нет рядом аппарата и так далее. Человек погибает, его надо спасать, взял, пошел, позвонил в скорую там и так далее. Или там на улице кого-то остановил, там у них, я не знаю, там сотовый с собой. Но вы, это не та ситуация, когда вы можете себе позволить. Понимаете? Когда ты можешь себе позволить что-то не делать, ты думаешь. А когда ты не можешь, ты просто идешь и делаешь, и все. В этом прелесть, скажем там, иммиграции. Да? Когда ты все продал, закинул, там концы обрубил и поехал. У тебя нет возможности вернуться назад. Это уже не рассматривается. Что рассматривается? Как устроиться на новом месте? И ты устроишься на новом месте. Если ты начнешь думать, а может вернуться, а там квартира, а там друзья, а тут картошка поспела, вот, а там у соседа жена там глазки строила, понимаете, и кончилась на этом вся эмиграция. Все. Поэтому для того, чтобы быть успешным человеком по жизни, ну и даже не то, что успешным, но элементарно не лузером, понимаете, надо какие-то вещи делать просто потому, что надо делать. И ты делаешь их, потому что надо делать не с таким лицом, вот, я там, и заставили, я бы лучше не делал. Идешь и делаешь, и весело делаешь, и с огоньком делаешь, и делаешь, и все, потому что это твоя жизнь. Понимаете, нельзя свою жизнь проживать на голодном пайке эмоций, хорошего настроения, уважения к себе, к миру, к другим людям, к солнышку, к небу, к синему. Понимаете? Нельзя жить в пол накала. Это вообще не жизнь. Это мучение. Это не для того человек пришел на этот свет, понимаете, чтобы в пол накала жить. Это не жизнь. Поэтому говорит, надо, значит надо, пошел и сделай все. Забыл. А еще лучше удовольствие получить от процесса. Хочу вас поблагодарить. Мой сын и сноха. Так, так, так. После окончания вашей школы, а сноха это как? Это жена сына, что ли? Успешно работают. Сын 2 года в Гугле, в Сан-Франциско, по контракту отработал и в конце июня зачислен в штат. Так, ребята, скажите, что такое сноха? Я могу погуглить, но просто я во время стрима не хочу. Это не невестка? Кто такая сноха? Ой, так. Что там с Аляской? А что Аляска? Что-то ничего про нее не слышно. Так а что там слышно? Там людей нет, ничего нет. Там ледники тают и, собственно, рыба плавает. А что там еще есть на Аляске? Какая вероятность, что палата представителей станет республиканской? Ну, я думаю, что никакая. То есть, так мне кажется. Давайте так. Если бы выборы происходили сегодня, да, то она стала бы еще больше демократической. Так я понимаю, да, судя по тому, что вокруг происходит. Если бы выборы были сегодня. Выборы будут через 4 месяца ровно. Сегодня 3 июля, выборы будут 3 ноября. Значит, я не представляю себе, просто даже представить не могу, каким образом она вдруг станет республиканской. Да, вот у меня не укладывается. Обычно это, когда протестное какое-то голосование, допустим, президентом был бы какой-нибудь Сандерс, например. Вот. И он такой левый, такой социалист, и он там что-то, вот, что-то кричит, плюется, какие-то люмпины радостно ходят, там что-нибудь такое его поддерживают, и вы боитесь люмпинов, вы боитесь социалистов, вы боитесь вообще всего на свете, вы охренели, вас перепугали и так далее, и вы побежали, и голосуете, как видите, республика, и все, что красненькое, вы галочку ставите. Да, конечно, конечно. Вот когда Обама ушел, да, после второго срока, вот палата представителей была республиканской. Ну, то есть, запугали население, что сейчас демократы, они сейчас вот тут бед наделают, там наделают, еще что-то наделают, что вот сейчас экономика плохая, и там вообще все плохое. Но это нужно, чтобы они отхлынули от демократов, чтобы стать республиканскими. В данном случае произошло наоборот. Пришел Трамп, через 2 года были выборы в Палату представителей, и там отхлынуло как следует от республиканского Трампа и его палаты представителей республиканских, отхлынуло в демократическую. Это очень часто бывает, вот это вот переключение, да, на выборах президентских палата туда, на выборах через 2 года палата сюда. Это обычное, очень характерное явление, вот с палатой представителей. Вот, сейчас я не вижу, от чего им это шарахаться. То есть, вот как бы... Поэтому, может, у вас какая-то идея есть, я не знаю, вы не назвали, я бы, может, подумал над тем, но пока что я не вижу. Шансы всегда есть, понимаете? Но я думаю, сейчас гораздо больше шансов, что Сенат станет демократическим вместе с Палатой представителей, чем, например, то, что Палата представителей станет республиканской. У меня не очень укладывается. Но я не политик, не аналитик. Я так, просто живой человек, смотрю по сторонам. Привет из Флориды! Хо-хо! Изучаю iOS-разработку. Друзья, в таком климате, там пальмы, там океан, там... вот, знаете, девки ходят, ну, может, они сейчас это повязку на лицо одели, а все остальное не обязательно. Там же невозможно вообще работать. Вот просто в окно смотришь, как они мимо ходят. Я не знаю, как он работает там. Виктор, как вы работаете там? Как вы изучаете это все? Не знаю. Только если в чулан забиться. Думал в следующем году менять профессию, а этот трак-драйвинг уже достал. А тот трак-драйвинг уже достал. Ну так меняйте, что я только за, я думаю, что вы вполне, так сказать, получите удовольствие, да? Вы же не случайно. Так, значит, в iOS-разработку-то пошли. Байден уже не мальчик. Если с ним что-то случится, то президентом. Кто станет президентом? Кто напарник у Байдена? Ну подождите, напарника скоро назовут. Мы знаем, что это будет женщина. Но дело не в этом. Байден сам по себе никакого интереса не представляет. Так же, как Клинтон сама по себе не представляла никакого интереса. Там, управляет система. В этой системе есть профессионалы. У каждой партии есть своя как бы обойма профессионалов, советников, которые, в общем-то, готовят все решения там, и так далее. Конечно, президент определенную роль играет. Но, в общем и в целом, гораздо лучше, чтобы он не очень играл, этот президент, а чтобы работали профессионалы. Вот это то, чего катастрофически не хватает сегодня. У нас сегодня профессионалы, они куда-то попрятались, их поувольняли, они брезгуют связываться с этим совсем. А вот какая-то банда халуев при свихнувшемся каком-то человеке, уже не важно, Байден сможет или не сможет лично участвовать, это не важно. Пусть профессионалы работают. Какая система пусть работает, а не отрицание этой системы, как сейчас. Посоветуйте, как понять, что компания готова взять тестера без опыта. Как понять, что она готова? Они обычно публикуют вакансии в требованиях к соискателю. А, пишут, Нужно знать и иметь опыт использования всех инструментов для тестирования систем, таких как Jira. Jira не знать просто стыдно. Кроме того, Jira не для тестирования. Вообще. Jira — это Agile Management система. Там, конечно, там в ней и учет ошибок ведется, и тест-кейсы в ней пишутся, но таски, но это не система для тестирования. Но идти на рынок сегодня, не имея представления о том, что такое Jira, я даже себе представить не могу. Как можно, вот, чтобы резюме, а Jira нету? Вот. Поэтому как понять? По деньгам. Если говорят, там $30 в час, или там даже 25. Там. Вот у меня девочка вчера, что ли, написала, что дали ей работу в страховой компании, там контракт $20 в час. Ну, я хрен с ним, пусть будет 20. Это не важно. Важно, что через контракт на 6 месяцев. Через 6 месяцев она пойдет куда-то с этим опытом. Она уже получит 35, а может и 40 получит. А еще через год, может, у нее будет там 100 тысяч, или 120, или 130, если она в автоматизацию пойдет. Вот, вот и все. Это единственное, что важно. Поэтому по деньгам. Не стоит идти в автоматизацию, если не готов к боли специфичной для работы программистов. Ну, еще раз, это же люди разные. Одного тянет кодировать, другого тянет, там, я не знаю, администрировать. Удовольствие получает человек. Тестирование. Я могу сказать, что подавляющее большинство людей, которые у нас учились на тестировании и стали работать в тестировании, не ушли из тестирования. Есть такие. Есть кто-то стал программистом, кто-то стал там девопсом, кто-то там в бизнес-аналитике ушел. Но в основном там 95% они так и остаются в тестировании. Они становятся менеджерами, они идут в автоматизацию, это правда. Но в общем, так, сколько часов в день вы смотрите на монитор? Так весь день, считай, смотрю. Как боретесь с усталостью глаз? Не устают. У меня был такой момент, когда я только начал работать в IT. В 92-м году. Первая моя работа, и мне что-то глаза побаливали. Но тогда мониторы были другие, конечно, не то, что сейчас. А потом прошло. А у нас тут в РБ выборы 9 августа. Так, боремся всей страной со взглядами одного человека. Ну, пока что в этой борьбе этот один человек, мне кажется, побеждает. Так. Все, кто пишет про это, сразу банте. Кого? Это тролли, которые мешают общению. Так я не понял, о чем пишут-то? Нет, товарищ, так тоже нельзя, то я сейчас всех забаню. И... Так, ладно. Кстати, о книгах. Вы собирались сделать видеокнигу о поиске работы? Да, собирался. Но чего-то меня, да, вот как вы сказали, заглохло. Что-то подзаглохло, не знаю, что делать. Как-то, видимо, я не готов был к этому проекту. Слишком много других дел, особенно сейчас с этими пандемическими делами. Я вообще работаю сейчас там по 12 часов в день. Вы знаете, так много всего навалилось, я сам удивляюсь. Я, кстати, камеру новую приобрел. Для всего, что не связано с автомобилем, вот, друзья, у меня камера Sony, там как-то она там называется, ZV, там как-то вот. Вот, и к ней ножка такая. Вот. Ножка $100 стоит. Вот. Можно прямо с ножки там ее включать, выключать, там наезжать. Как-то она... Что она на меня-то смотрит? Я не понял. Наверное, надо ее... Наверное, вот так надо повернуть. Да, вот так, чтобы я так ходил. Вот так. Раз, так, с камерой. Вот. И все бродилки теперь у нас будут вот с этой камерой. И мы сможем останавливаться и там наезжать туда, и наезжать сюда. Она так здорова наезжать-то, вы знаете? А, где тут у нее это... Я не вижу тут ничего. Ой, господи, боже мой. Я еще не пробовал ей пользоваться, знаете. Так. Movie on off, окей. О, видали? Что творит-то? Вот такая камера. И вот сзади у нее вид хороший, смотрите. Экранчик такой, все хорошо показывает. Вот дедушку, там, Мишу. Вот, так что. Будет у нас, друзья, новая игрушка. И ножки тут же она сразу раз, так раз ножками. Да. Я подумал, не буду жмотиться, возьму с ножкой. У меня, конечно, есть рукоятки мои собственные, но поскольку она там позволяет камеру гонять, то пусть будет так. Время уходит. Я чем-то занимаюсь еще. Кроме работы, тоже вот видео. При наличии грин-карты, на какой максимальный срок можно въехать и выехать из США, чтобы потом не было проблем? Ну, технически считается, что если до 6 месяцев, то вас ни о чем не спросят. Но если вы начнете так, знаете, там 6 месяцев, потом там на неделю и опять 6 месяцев, на неделю и опять 6 месяцев, то у вас в какой-то момент вас предупредят, а потом заберут грин-карту. Да, значит, извечная тема про бабушку и царицу морскую. Это правда, да. Хочу, чтобы была у меня золотая рыбка на посылках. Можно ли быть тестировщиком в медицинской сфере? Да, ну, конечно, это большая индустрия, и там есть свои тестировщики, конечно. Обычно их называют validation инженер, не тест инженер, а validation. Да, конечно. Выиграли грин-карту, молодцы. Есть небольшое опасение по поводу прокламации. Как думаете, после 31 декабря отменят? Или до этого не дойдет, и ее забанят осенью? Осенью ее забанить, мне кажется, некому просто. Более того, учитывая, что президент новый заступает на должность там где-нибудь в январе, там числа 21-22, то может оказаться, что они ее в конце года продлят. Ну, то есть Трамп, если даже Трамп проиграет выборы в ноябре, я надеюсь, то все равно он на момент окончания действия прокламации он будет у власти. То есть он может еще ее продлить. Поэтому, но как только новая власть подойдет, там, если это случится, понимаете, может случиться так, что новой власти не будет, а будет вот это же, которое еще больше озвереет от собственной безнаказанности и уже в полный беспредел пойдет. Но ждем, смотрим. Ну что я могу сказать? У меня нет хрустального этого шарика, понимаете? Я могу только надеяться. Не могу проверить грин-карту. Пишет ошибка. Как мне быть? Можете помочь? Могу. Присылайте оригинал, ваши подтверждения. Там, скиньте мне в скайпе. Так, я тоже жду загранпаспорт. Это хорошо. Good to know. Добрый день, Михаил. Есть вопрос. Реально ли после прохождения вашего курса по тестированию очно, /заочно, и прохождения интерншип получить офер на работу H1B? Нет. Сразу забудьте, просто даже не заморачивайтесь. Как вы думаете, как сильно упадут цены на жилье в Сан-Франциско Bay Area из-за перехода компании на удаленную работу? Пока такого нет. Знаете, вот рынок встал в значительной степени, то есть транзакций гораздо меньше. Но так, чтобы люди стали разъезжаться и цены падать, если только в долгосрочной перспективе что-то, идет большое строительство, и жилье строится, и корпуса строятся компании. Google тут целый город строит, и Apple, и так далее. Я не думаю, что какое-то падение произойдет вот. Может быть, в долгосрочной перспективе, может быть, оно как-то, я даже не знаю. Но если, например, отменят те налоговые ограничения, которые в трамповской такс-реформе были, если их отменят, то цена на недвижимость вырастет. Если она упала на 20%, то она должна была бы, соответственно, в обратную сторону вырасти на 25%. Но, ну, посмотрим. Но, во всяком случае, из-за того, что люди будут уезжать куда-то, пока мы ничего такого не видим. Это возможно. Я понимаю, так сказать, ваш вопрос. И мне тоже это очень интересно. Особенно с учетом того, что вот мы как там владельцы какого-то количества единиц недвижимости, которые мы сдаем. Вот как раз сейчас мы там кое-чего сдали. Кое-что у нас на Airbnb сейчас довольно неплохо идет даже сейчас. И у нас в East Palo-Alto есть домик. Ну, те, кто нас давно смотрят, они помнят, как мы его покупали, они помнят, как мы его перестраивали. Вот там сейчас как раз ребята уезжают, студенты. Они отучились там и дальше едут учиться. Представляете? такие ребята, вот, и мы теперь тоже хотим. Вообще нам нравится, когда студенты снимают, поэтому вот сейчас Светлана тоже ищет. Но эти еще не уехали, понимаете, что происходит? Вот эти ребята, которые там живут, они еще не уехали. Но они молоденькие. Им родители говорят, не пускайте никого смотреть дом, потому что зараза, ну его нафиг, не связывайтесь, так безопаснее. Там девчонки живут. И вот, значит, получается так, люди хотят посмотреть, но ну как? Ну вот девочки, которые живут, они говорят, ну давайте мы вам вот проведем такой тур там с лэптопом. Она с лэптопом ходит, значит, показывает там что чего. Поэтому мы уже ждем, когда они съедут, чтобы можно было, ну, реально показывать. Вот они вот-вот сейчас должны уехать. Поэтому там интересно, конечно. Но могу сказать, что цены на жилье, не, в смысле цены на рент не падают никак. Скорее даже наоборот, местами. Так что то, что мы... У нас есть знакомых сколько-то, которые тоже сдают, пересдают. Практически все, включая нас и наших знакомых, практически все пересдали сейчас за более высокую цену. Это, в частности, связано с тем, что рынок резко сократился, потому что желающих сдавать меньше. Ну, то есть, когда апартмент-комплекс большой, это одна история. Но когда у тебя частный владелец, или квартиры, или дома, или чего-то, он не хочет связываться. Особенно, если он там живет сам, рядом или за углом, там, или еще что-то. Сократился рынок жилья. У родственника гражданина Америки и возвращения из Мексики потребовали сертификат о натурализации в аэропорту Атланты. Им что-то не понравилось в его паспорте. Это вообще легально так делать? Ну, дело в том, что человек не возит с собой сертификат о натурализации. Понимаете, если паспорт у меня есть, то сертификата о натурализации у меня с собой нет. Я, честно сказать, я даже не уверен, что у нас где-то он есть. Я не помню. То ли мы его отдали насовсем, когда паспорт получали, то ли нам его потом вернули. Но когда ты получаешь паспорт, ты должен послать туда сертификат о натурализации. Я даже не знаю, он где-то у нас есть или нет. Они могут по вашему Social Security пробить. У них есть много способов. Но сказать, покажи сертификат. Надо Светлану спросить, есть ли у нас сертификат о натурализации вообще. Так, а есть ли у вас ученики онлайн-класса из Москвы, которые нашли потом работу тестировщиком в Москве? Вы знаете, вот именно сейчас, вот у меня группа началась неделю назад, 10 дней назад, у меня там сейчас много народу, ну, относительно много, там, наверное, десятка-полтора, из Киргизии, из Москвы, из Питера, из Ульяновска. Там. Я сам удивлен, никогда такого не было, чтобы вот оттуда люди, находясь в другом часовом как бы поясе, платили бы там штуку баксов для того, чтобы взять какой-то курс. Причем они говорят, что хотят работать именно там, где живут. В общем, это довольно странно, но расширяется вот это вот дело. Может быть, там $1000 меньше начинает стоить там где-то. Я не знаю, чем это объяснить. У нас много есть народу, которые брали наш курс и работают где-то в Москве, в Питере, в Киеве, во Львове, в Харькове там, и так далее. Но, как правило, это не люди, которые брали наш курс вот здесь на английском за $1000, а это люди, которые прорабатывали наш курс, который бесплатно лежит на portnov.com/2018, последняя версия. И вот они по этому курсу. Я, если не ежедневно, то почти ежедневно получаю какие-то письма от людей, которые находят работу, пройдя этот курс. Как правило, они еще что-то делают. Они читают какие-то книжки, они, может быть, там где-то идут в университет, какой-нибудь класс там возьмут по Python или Java и так далее. Может быть, там на Udemy что-то возьмут. Но, во всяком случае, они как бы входят в профессию через вот этот вот мой класс на русском языке. Может быть, он привлекателен тем, что он из Кремниевой долины и как бы вот, ну, можно сказать, из самого гадюшника, так сказать, да, знания идет. Вот. Ну, может быть, потому что я сознательно это в очень простой такой форме излагаю с тем, чтобы человека не напугать. Потому что если человека напугать, он не усвоит. Вот, поэтому я так как бы расслабляю немножко. Я смотрю, это же несложно, вот это несложно, и это несложно, и это несложно, и это несложно. Это же все несложно. Ну, конечно, когда ты пойдешь дальше, там наворотов будет сколько хочешь, но надо же пойти сначала, понимаете? Если ты будешь сегодня думать о том, как... Если бы человек, рождаясь, видел в этот момент, как он там в муках умирает, так он бы и рождаться не хотел, понимаете? Поэтому вся жизнь впереди еще. Что, поживем? Как часто проверять грин-карту на выигрыш? Ну, если вы проверили и не выиграли, вы, конечно, можете где-нибудь в сентябре там посмотреть еще. Но, в общем-то, скорее всего, это уже все. Хотя бывали случаи, когда дополнительные номера выбрасывали, да. Имеет ли право работодатель в США спрашивать детали о твоей религии? Не должен. Нет, не должен. Ни о религии, ни о политических взглядах, ни о сексуальной ориентации, ни о семье, есть ли дети, женат ли и так далее. Это не должно быть. Это как бы нарушение закона. Если он вас после этого не возьмет на работу, вы можете пойти зафайлить на него куда положено и сказать, вот он меня там расспрашивал и потом не взял. Из-за того, что он... То есть он задал вопрос, который не должен был задавать. 2 недели назад журналист попросил Майкла Пенса сказать фразу «Black Lives Matter». Он отказался и сказал «All Lives Matter». С тех пор я его крепко зауважал. «Михаил, вы что думаете по этому поводу?» Тут есть тонкость. Значит, это не он сказал «All Lives Matter». Это давно известный лозунг, который противопоставляется лозунгу «Black Lives Matter». Это давно. Но смысл в чем? Безусловно, жизнь каждого человека, она как бы равноценна. Независимо от того, он там черный, там желтый, зеленый там, или еще какой-то. Но смысл вот этой фразы «Black Lives Matter» не в том, что какие-то жизни, вот скажем, африканцев, да, они ценные, а жизни всех остальных нет. Он этим лозунгом на самом деле, в общем, сподличил. Это подлый ответ. Потому что, когда говорят, что Black Lives Matter, никто не говорит о том, что остальные жизни не важны. Они о другом говорят. Они говорят о том, что черных затравили. Что вроде бы свобода, вроде бы равенство, вроде бы то, вроде бы все. А когда речь заходит о полицейском насилии, да, то к ним применяют больше насилия. Вы можете сказать, но есть оправдания, есть причины. Вот они, например, там больше преступности среди черных. Это все правда. Есть статистика такая неблагоприятная. И это больше риска. Да. Но ситуация, понимаете, когда взяли человека... Ни за что. Ну да, он там поддатенький. Ну да, там позвонили, что он там, может быть, рассчитался там какой-то бумажкой поддельной. Это все правда. Но он не представлял никакой угрозы ни для кого. Он был с наручниками. Лежал на земле. Их было трое. И он его убил? Убил. Понимаете? Просто вот так ни за что. Поэтому, вопрос в том, что... Это, конечно, не исключительно потому, что тот черный. Может быть, он бы и мексиканца так, и, может быть, и белого бы так. И вот, может быть, меня или вас, или кого угодно. Мы видели кадры, где дедушку 75-летнего, они его пихнули, и он там головой ударился, кровь там, и до сих пор он там по больницам и так далее. И вам понравился ответ Пенса. Я вам приведу ответ президента Трампа, который сказал, я посмотрел, как этот дедушка упал. Это, я считаю, что это было не исключено, сказал он, что это провокация. Не так он упал, как его толкнули. Это сволочь. Вот и все. Просто сволочь. Что Пенс, что вот этот. Вы можете его за это зауважать. Вы просто не понимаете, о чем речь идет. Black Lives Matter не отрицает того, что все жизни важны. Она говорит, что черный не хуже других. Понимаете? Он говорит, мы не хуже других. На практике, в практическом плане, мы же не про Конституцию говорим, мы же не про законы говорим, а мы говорим о том, что на практике очень часто, да, каждый день происходят такие случаи, человек там пришел, я все время вижу, что он там пришел, я не помню, там, деньги заплатить, там, куда-то он пришел, что-то хотел купить, он черный был, белый район, вызвали полицию, потому что черный, как черный мог прийти в такое место, понимаете? Вот, но тут еще и убивают. И там есть много наносного. Там бывает, что случай не имел отношения к тому, черный он, зеленый или бурмалиновый. А они это воспринимают как то, что это черный. Но это очень естественно. Я это вижу у евреев, например. Понимаете, когда мы привыкли, что нас дискриминируют. И мы второй сорт, и мы предатели, и мы изменники, и мы там туда-сюда, и можно дразнить, и можно обзываться, и это даже как бы патриотичненько среди подонков. Понимаете? А не унизительно. И дальше тебе что-то не дают. И ты говоришь, наверное, потому что еврей. Смотри, у него Рабинович фамилия. Ну, был бы я Иванов, так, может быть, мне бы так не было. Причем, иногда это да, потому что Рабинович, а иногда нет, но Рабинович всегда будет думать, потому что случилось что-то, потому что он Рабинович, потому что так много раз случалось, что уже не отличишь, где за Рабиновича, а где просто мимо шел и кирпич на голову упал. Понимаете? То же самое с ними здесь происходит. Они возражают против дискриминации. А Пенс говорит, нехрена возражать против дискриминации, никто вас не трогает. Вот что он им сказал. А мог бы бритовкой, понимаете? Зауважал. Так. Михаил Петрович, не будет ли обманом для консула, так, если муж развелся с женой и продолжает жить с ней и детьми, не должен ли он жить отдельно? Да хоть с тремя живи. Хоть всех трех бывших собери и живи с ними вместе. Че, обман-то в чем? Когда вам говорят, женат или не женат, имеется в виду, есть документ о браке или есть документ о разводе. Вот, собственно, и все. Ну, или нет никакого, никогда не был женат. Да, там есть разные градации. Овдовел, развелся, никогда не был женат. Когда-то давно вы занимались торговлей опционами. Ну, вот уж так прямо. Я не занимался, я для себя, да, ну, хорошо. Почему вы торговали именно ими, а не акциями, фьючерсами или облигациями? Интересно мне было, я разбирался, там книжки читал, лицензии, я же лицензированный. Вот, и, значит, я вот занимал, мне было интересно. Но потом надоело, я перестал. Джинсовка классная, в США осталось оригинальное производство или все теперь шьют в Китае? Ну, этой вещи лет, ну, 12-13, я не знаю, где ее шьют. Ну, честно, не могу сказать. Разве существенно, где шьют? Вот если в Китае поставить американскую машину, которая шьет, привезти туда американское сукно, поставить американского менеджера, и дальше кнопку на включение машины будет нажимать китаец. Так что от этого оно перестанет быть хорошим? Так, вы инвестируете в акции? Можно сказать, что нет. Торгуете на рынке? Нет. Что вы думаете о республиканской политике Теда Круза? Какого вы о нем мнения? Омерзительный слизняк, который, я даже не знаю, ну то есть запредельно неуважаемый, просто дерьмо. Михаил, привет из Петербурга. Знакомы ли вы с корпорацией AutoCAD? Он мне будет рассказывать. Так, ну хорошо. AutoDesk, да, называется. AutoCAD – это название программного продукта. CAD – это Computer Aided Design, да? Компьютеризированный дизайн. AutoCAD – это название продукта чертежного. Есть отдельно для механического черчения, для электрического, для схемотехники, есть для строительного и так далее. А компания называется AutoDesk, да. Она у нас тут относительно недалеко находится. Кем может устроиться работать 30-летний инженер? Со знанием этой программы и 7-летним опытом в строительстве в РФ. Послушайте, если у вас есть разрешение на работу, о чем вы не сказали ни слова. Если нет, вообще забудьте. Значит, если есть разрешение на работу, вы можете устроиться. Зачем вам компания AutoDesk, я не знаю. Сама по себе корпорация. Да, есть очень много мест, там, где делают дизайн, разработку, и там люди пользуются этим самым AutoCAD-ом. Вы можете устроиться либо драфтером, там, чертежником, либо инженером. Вот, пожалуйста, почему нет? Сама компания AutoDesk вам совершенно не нужна для этого. Как в США относятся к атеистам? Я не думаю, что как-то вообще к ним относятся атеисты, атеисты. А как относятся к верующим? Они как? Да всем, всем начхать. Это личное дело ваше собственное. Ну, что к вам относиться? Привет вам от киевлянина, живущего в Атланте. Замечательно. Смотрю вас уже 3 года. Да ты что? Приезжайте в наши края в гости. Желаю вам успехов. Ну, как только начнется эта, знаете, нормальная жизнь снова, чтобы летать, там, в гостиницах жить и так далее, с удовольствием. В одном из видео вы посетовали, что министром экономики у Трампа является бывший биржевой спекулянт. А что в этом плохого? Ведь он наверняка хорошо разбирается в рынке. Хотелось бы, чтобы он разбирался в экономике, а не в том, как спекулятивно там вздувать цены тут и там. Понимаете, да? Если ваша цель вздуть цены на акции, вот как сейчас, например, произошло, да, вот Трампа избрали, значит, и уже зная, что он сейчас начнет деньги раздавать в налоги, то есть снижать налогообложение компаний, соответственно, у них вырастут прибыли, да, вот рынок пошел вверх. Экономика никуда не пошла вообще. Вот там с тех пор прошло, как его избрали, прошло вот скоро 4 года. Экономика там, может быть, выросла на 5%, я сомневаюсь. Да, я не имею в виду падение, связанное с коронавирусом, потому что так она вообще в минусе, наверное, но даже просто вот без коронавируса, ну, может быть, выросла на 5%, а стокмаркет вырос на 50%. Это не экономика. Это совсем не экономика. Это катастрофа. Нам говорят про потрясающую экономику, а interest rate загнали в ноль. Ну, в смысле, да, то, что Federal Reserve берет. Ноль. Ноль, как будто у нас депрессия, я не знаю, там самая жуткая и так далее. В ноль. Какая экономика? Где у нас вообще экономика? У нас вся экономика свелась к тому, чтобы, значит, биржевые спекулянты там зарабатывали на этом деле. А все остальное где? В том, чтобы в два раза увеличился этот самый, два раза увеличился дефицит бюджета по сравнению с 2016 годом у Обамы. В два раза. Триллион долларов. Это под разговоры о том, что экономика поганая у нас. Понимаете? У нас такая поганая была при Обаме экономика, да? После чего увеличили вдвое бюджет, наодалживали денег, интересы пустили до нуля. Вот такая плохая. И говорит, какая замечательная у нас экономика сейчас. Просто атас. Он в рынках хорошо разбирается, я не сомневаюсь. Особенно он хорошо разбирается в манипуляциях рыночных, конечно. Могу ли я попасть в Америку на данный момент с визой B1, B2? Я что, в Госдепе, что ли, работаю? Что меня спрашивают? Планирую переехать в штат Вашингтон. Ваше мнение, стоит ли туда переезжать? Вы бы сказали, откуда? Понимаете, если из Узбекистана, это одно. Если из Калифорнии, это другое. Если из, там, не знаю, откуда еще, с Аляски, это третье. Ну, штат Вашингтон совершенно потрясающее, замечательное место, если вы меня спросите. Я бы там с удовольствием жил. Там есть масса мест, где можно жить в свое удовольствие. Там природа потрясающая. Просто сказочная. И работать есть где. Там промышленность, там наука, там все есть. С Днем независимости вас. Спасибочки. Так. Вы знали, что Конституцию 93-го года написана американцами? Я офигел, когда узнал. Я думаю, что это некоторое преувеличение. То есть они могут, конечно, там правительство Ельцина могло консультироваться с кем угодно. Может быть, они консультировались и с французами, и с китайцами, и даже с кем-то из Занзибара. Но все-таки они ее сами принимали, эту конституцию. Поэтому это их конституция. Простые соседи у Михаила в таком месте, вы шутите. Они простые. Мы как, такие же, как мы со Светой. Простые. Нельзя ли попросить у вас ссылку на этот профессиональный тест? Я где-то в каком-то предыдущем стриме, по-моему, там находил. Вот. Ну, я сейчас не буду искать. Ваша любимая советская комедия. Я, там же много было комедий, ну что, много было любимых. Разве можно так на одну-то? Так, смотрю вас очень давно, спасибо за помощь по всем вопросам. У меня вопрос, какие шансы на то, что мою туристическую визу продлят? Ну, 50%, да, либо продлят, либо не продлят. Я не знаю, а почему вам ее не продлить-то? То есть, если вы ничего не нарушали, так и все 100%? Почему же вам должны отказать-то, я не понимаю. Спасибо за номера. На сегодня опоздала, но придержу ваши номера. Скажите вашим для лотереи там. Ваше мнение, что ваша Меган увезла нашего принца Харри в Америку? Ну, он сказал, что не хочет быть принцем больше. Хочет быть простым трудящимся. Может быть, на Uber там подрабатывать будет. Так. Так, вот человек говорит. С $15 в час до $58 в час после школы. 6 лет прошло. Спасибо еще из Сакрамента. Человек из Сакрамента все никак не может наговориться со своим спасибо. Но информация очень интересная. Смотрите, вот он говорит, он получал когда-то $15. Я не знаю, что он при этом делал. Или сразу после школы 15? С 15 в час? Я не думаю, что он после школы получал 15, наверное, чуть больше. Но неважно, да, пусть даже 15. За 6 лет он вот там $58 в час, это примерно, что сказать там, так, это примерно 115, там, 120 тысяч в год, там, ну что, нормально. Друзья, в Сакраменто это как у нас тут 200 тысяч, с учетом цен там на жилье и так далее. Так, давайте я уйду из скайпа, а то мне там звонят. Так. А ничего, что в Германии Меркель с 5-го года правит? Нормально? Если человека избирают, народ, да? Мы же не говорим, что Меркель установила диктатуру и сама себе продлевает. Поэтому я думаю, что в этом главное. Если этого не понимать, то тогда все, тогда хана. Так. Так. Доброго времени суток. Раньше вы уже говорили, что можно юзать ваш адрес для школы, для анкеты 260. Но еще хотел бы спросить, можно ли сейчас указать адрес школы? Можно, можно. Когда вы сказали юзать, я вспомнил, я когда-то сочинял такие, знаете, лозунги для наших студентов. Вот у меня первый лозунг у меня был, когда только школа началась, я помоложе был, там, недавно из СССР. Вот у меня был первый лозунг «Качеству американского софтвера русскую гарантию». Был такой пятилетки «Качество рабочую гарантию». Ну, вот я под него. Там «Качеству американского софтвера русскую гарантию». Потом уже я начал лучше понимать, чем мы занимаемся. У меня такая более грустная нотка появилась. И оно звучало... Следующий лозунг у меня был «Превратим юзеров-абьюзеров в тестеров-молестеров». Вот. А, значит, и под конец это... Был третий и последний такой призыв с трибуны Мавзолея. У меня был такой по мотивам Долоресы Барури, которая говорила, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. У меня такая была, лучше тестировать стоя, чем юзать, как вы сказали тут, на коленях. Вот. Я понял, что какая-то двусмысленная вещь получилась и перестал больше сочинять. Здравствуйте, Михаил. Отправил в скайпе вопрос. А здесь дублирую. С какой почтой вы пользуетесь для отправки писем? Друзья, у меня камеру надо А знаете что? Я не буду камеру там трогать. Я здесь переключусь просто на другую. Вот так. Я переключусь на другую камеру. Она может быть не такая хорошая, как та. Но во всяком случае та отключилась, а эта работает. Значит, идем. Идем дальше, чтобы не вскакивать тут нам. Какой почтой вы пользуетесь для отправки писем с документами? UPS, USPS, FedEx. UPS обычно мне присылают вот конверты. Вот такие. Вот такие конвертики мне присылают. И тут адрес напишут вот здесь. Я беру этот конверт и его заклеиваю, бросаю в ящик. Самое лучшее это UPS. Меня засмущали. USPS, United States Postal Office, USPS. Так, идем дальше. Очень часто вижу на сортировке мужчину. Вы наверняка знаете, где это. А, сортировка, это имеется в виду станция на электричке, станция сортировочная, я понял. Да, я там жил рядом. Район метро Авиамоторная. Да, да, там я жил 5 минут пешком. Станция метро Авиамоторная. Очень похожего на вас. Не осталось ли случайно у вас родственников в Москве, братьев, может быть, двоюродных? Нет, просто похож. Никого не осталось. Я такой, достаточно типаж такой распространенный. СССР распался. Больше нет внешней угрозы для США. Возможно, поэтому усилилось противостояние между правящими партиями. Конечно, конечно, безусловно. Многие так говорят. То есть, то, от чего они раньше удерживались, уже можно не удерживаться. Понимаете, уже можно себе позволить. Большущий привет из Киева. У нас много киевлян сегодня. И спасибо огромное за ваши стримы и за то, что вы делаете. Пожалуйста, я делаю с удовольствием. Милаил, это я. Скажите, получается, что ехать жить лучше в республиканском штате? Это вы должны для себя как-то определиться. Даже не знаю. Дело ведь в том, что, понимаете, страна не делится на штаты республиканские и штаты демократические. Это было бы слишком простое деление. В основном граница демократического и либерального, в смысле и республиканского, либерального, консервативного, проходит по границам городов, а не по границам штатов. Безусловно, есть накопительный эффект. Да? Допустим, там в Калифорнии накопительно штат преимущественно либеральный. Так же, как, скажем, Вашингтон там, или Орегон, или там, Нью-Йорк. Есть штаты накопительно преимущественно консервативные. Но вы можете взять любой консервативный штат. Если в этом штате есть город, то этот город голосует за демократов. Преимущественно, накопительно. Возьмите штат Техас. Он уже не такой, прямо уже такой ярко республиканский, хотя преимущественно республиканский. Но если вы посмотрите на любой мегаполис, где там люди живут так кучно, да, там и Орландо, и там Хьюстон, и Остин, и там Сан-Антонио, и так далее, вы увидите, что это демократическая зона. То есть, грубо говоря, если вы хотите уж прям такого совсем такого консервативного, совсем такого республиканского, езжайте в село. Таких сел полно. Вот вы можете в Калифорнии пойти в республиканское село. Тут у нас в Калифорнии 30% населения голосуют, там больше 35, может быть, голосуют за республиканцев. То есть полно мест. Вот, но это не будет Кремниевая долина, это не будет Сан-Франциско. Это не будет Сакраменто, и это не будет Лос-Анджелес и Сан-Диего. Но есть еще много-много территорий, обычно там малонаселенных таких территорий, где люди тоже живут и голосуют там вот так. Вот. Безусловно, если штат преимущественно, там, скажем, консервативный, то есть законы штата. И эти законы штата, они в каком-то смысле вот влияют сильно. Ну, например, скажем, мне как владельцу недвижимости, которую я сдаю в аренду, мне, конечно, было бы легче с этим совсем иметь дело, если бы я жил в штате, который преимущественно консервативный, потому что там принимаются законы на весь штат, которые гораздо больше на стороне того, кто сдает жилье, чем на стороне того, кто снимает. В Калифорнии это наоборот. Ну, мы живем тут, у нас все тут, у нас нигде ни в другом штате, ни в каком ничего нет, поэтому мы справляемся. Но я просто чему говорю, что это может оказать какое-то влияние. Поэтому, если вы, тут имени нет, но вот если вы собираетесь снимать жилье, то вам гораздо лучше жить в таком штате, где преимущественно он либеральный, да, и законы либеральные. Тогда вас оттуда выселить нельзя, из этого жилья цену вам повышать рыночно нельзя, а только там по чуть-чуть и так далее, и так далее. То есть вы получите, ну, на порядок больше защищенности, как человек, который арендует жилье, в таком штате, где у власти демократы, и где законы сделаны демократами. А если вы поедете в такой штат, который преимущественно республиканский, но жить будете в городе, да, и там вроде как вокруг вас как бы либерально голосуют, но поскольку законы штата, то вас могут и выкинуть, и цену поднять, и все что угодно, и вы не пикнете там, потому что там другой закон. Поэтому лучше вам жить там или лучше вам жить тут, и это зависит от того, чего вы хотите. Ну, я как мог вот рассказал. Так, привет с Сургута. Да, друзья, нас так просто не проведешь. Я знаю, что это никак не связано с сургучной печатью. Нет, это просто город. Никакого Сургуча там нет. А есть нефть, друзья. Была, во всяком случае, может, они выкачали все куда-нибудь на запад, я не знаю. Так, Сенат Калифорнии уже одобрил изменения Конституции штата. Так, Конституции. В ноябре уже жители пойдут голосовать за то, вернуть affirmative action или нет. Послушайте, у вас что-то не сходятся концы с концами. Ну, давайте я попробую сейчас что-нибудь поискать про affirmative action. Значит, если бы Конституцию одобрили, то за нее не надо было бы голосовать. Если нужно голосовать, то это, то значит, ничего такого нету. Значит, affirmative, давайте я скажу, affirmative action, Калифорния. Вот она тут выходит. Значит, есть proposition, ну, то есть на референдум выносится предложение номер 210. Значит, это предложение на референдум, которое... А, нет, минуточку, это другое. Это мы говорим про 96-й год, когда отменили. А тут вот еще какое-то proposition 16-е. Ну, давайте посмотрим. Предложение номер 16. Ага, предложение номер 16 состоит в том, чтобы отменить бан на affirmative action. Не ввести, а отменить тот бан, который был положен в 96-м году. Да, вот пишут. Значит, они говорят, что вот в связи с протестами туда-сюда, социальная справедливость, расовая справедливость, и после того, как в 1996 году было принято это дело, значит, поступаемость черных и латинос в университеты существенно снизилась. Но дело не в поступаемости, дело в том, что они потом отчислялись. Мы знаем, я вам говорил сегодня. Так. И тут дальше есть какое-то предложение. Change, бла-бла-бла. Ну, я вам скажу такую вещь. Значит, возвращаемся к нашему зрителю, взволнованному, где он тут, вот. Сенат Калифорнии одобрил Конституцию. Послушайте, значит, что-то у вас это проблемы. Вы очень сильно настаиваете на том, о чем понятия не имеете. Или вы просто не в состоянии сказать то, что хотите сказать. Это отдельная проблема может быть. Но правда, ну, задумайтесь над тем, что я сказал. Так. Значит, как считаете, количество удаленных рабочих мест контрактов вырастет в Штатах и экстерриториальных соцобеспечений? Могут Штаты распространить на такие рабочие места соцобеспечения? Я не знаю, это же все рыночное. Если я могу нанять человека и не давать ему соцобеспечение, я не буду давать. Если я борюсь с конкурентами за этого человека, я ему дам это соцобеспечение. По американским законам я не обязан давать американское соцобеспечение людям, которые не живут в Америке. Это было бы странно. Мне было бы правильнее дать им соцобеспечение, которое принято в их стране. Хорошее. По масштабам той страны, где они живут и так далее. Почему нет? Если я вообще этим хочу заниматься. Почему американское? Да откуда американское возьмется в той стране? Есть ли смысл ехать в США по турвизе за полгода до интервью на грин-карту? А то мало ли чего, то интервью отменят, то еще чего. Это ваше дело, сами смотрите. Я не вижу ничего в этом, кроме субъективных каких-то таких опасений. Если бы вы сказали, есть вот конкретный какой-то риск. Я не вижу. Люди, которые едут по турвизе и затем уже из Америки с помощью консультации иммиграционного адвоката подаются на иммиграционную визу. Это разумно? Ведь по турвизе кота с собой не возьмешь. По турвизе можно взять с собой кота. Почему нельзя? Есть люди, ездят с животными путешествовать. Для американцев это совершенно естественное состояние. Так, добрый день из Лос-Анджелеса. Так. Вам нравится Сакраменто? Как город нет, а как место для начального какого-то вот пребывания, первичного, так сказать, расселения и так далее, да, нравится. Передайте привет Светлане. Моей Светлане или еще чьей-то? Давайте так, всем Светланам, включая мою, привет. Что вы думаете о школе Алекса Хатилова? Я не знаю, что сказать, поскольку... Как-то я никогда не сталкивался, и, в общем-то, они на местности незаметные. То есть, как бы они где-то абстрактно есть, но вот там на русском языке преподают. Я не знаю, они, я их не вижу на рынке, я контролирую там, что их, они как бы есть и как бы нет. То есть, я бы это охарактеризовал как такое нечто... крайне несущественное вот в жизни там Кремниевой долины. Так, в моем понимании. Так. Ну, еще раз, я же не то, что там сижу на уроках, и я знаю там все детали их операций, там, и так далее, и так далее. Тогда я... я не знаю. Как вы понимаете, английское словосочетание learning curve? Да. Есть ли в русском языке похожее выражение? Learning curve. Ну, можно сказать, кривая роста, да, там в обучении, да. Кривая изучения. У нас так не говорят, но кривая роста. Уважаемый дядь Миша, вопрос на чистоту, если позволите. Так. На ваш субъективный взгляд, какой процент наших ребят получают политубежище по реальным кейсам? По сравнению с теми, кто имитирует преследование? Ну, субъективно, я даже не знаю. Мне трудно судить. Для этого судья есть. Безусловно, там масса народу что-нибудь такое придумывают. Или где-то, знаете как, не столько, может быть, не обязательно придумывают от нуля, хотя тоже бывает, но, может быть, усугубляют. Там было на 3 копейки, они его раздуют там на 3 рубля, например. Это обычное дело. Ну, я не знаю, ко мне не обращаются с кейсами, я никому никогда не помогал этим заниматься и так далее, и так далее. Я не знаю, но я думаю, что довольно существенный процент, это люди, которые просто там что-то нафантазировали, там бумажки подсобрали и пошли. Но благо, вот если вы живете там в России, то набрать бумажек на кейс по политике легко. Вы записываетесь в какую-нибудь там протестную партию, ходите на какие-нибудь там мероприятия пару раз, оказываетесь там где-нибудь, в обезьяннике ночуете и так далее, и так далее. У вас совершенно замечательный кейс, и вам, собственно, и придумывать ничего не надо, понимаете? Дело в том, что много жуликов на рынке курсов по тестированию. Думаю, поэтому и идут к вам. Вы проверены, и понятно, что есть хороший фидбэк, а за несколько видео, а не несколько видео по теме курсов. Ну, может быть, это именно и есть то, чего нету у Хатилова. Я не видел никогда никаких фидбэков. Я не видел людей, которые говорят, я учился, у меня все хорошо. Я не вижу, чтобы они где-то писали, чтобы где-то в интернете было и так далее. Я не знаю. Но еще раз, по большому счету, мне настолько без разницы, вы себе даже представить не можете. У меня есть свои дела, я ими занимаюсь, и, собственно, и все. Цены... На курсы в СНГ $400-800, а качество кто знает. А у нас и 5 тысяч, и, допустим, или 8, и 12, а качество тоже никто не знает. Не просили ли вас встать на колено, и что вы будете делать, если к вам подойдут с такой просьбой? Я попрошу, чтобы к вам выслали психотерапевта. Значит, скажу, вот там товарищ реально нуждается в помощи. Значит, так, шалом! Таки да. Значит, интересует, если на небесах есть гетто. Хороший вопрос такой, действительно, философский. Это надо к раввину. Так, тут что-то по-английски люди стали писать. Что я думаю про Business Lives Matter in perspective of Russian propaganda? Seems that Putin trying to destabilize US by buying ads for... Я не интересуюсь этим дерьмом. Путин, там еще что-то. Пошли они в задницу. Похоже, республиканцы и Трамп выиграют предстоящие выборы. Действительно! Вроде это правильно. Когда все индикаторы против, так это, значит, такие выиграют. Почему демократы за несколько лет так и не смогли предложить вменяемого кандидата, как теперь голосовать за демократов? Я думаю, что вменяемость – это большая проблема. Вы правильно, так сказать, обозначили проблему. Вы ушли в сторону, так сказать, от поиска, где эту проблему надо было бы, знаете, так, поставить остро. Вот так. Вы что-то знаете о визе EB-1? Ну, что-то знаю, да. А что действительно? Конечно. Начинающему тестеру лучше начать на Mac или Microsoft. А на что возьмут на работу, на то и мы начните. Вот. Ну, я не думаю, что есть какая-то принципиальная разница. Желательно обе системы знать. Так, между нами-то. Ну, если есть одна, значит одна. Там, понимаете, вы будете тестировать в основном вебовские приложения, мобильные приложения. Вряд ли это будет что-то именно под Windows или именно для Mac. Поэтому не так важно. У меня завтра день рождения. О, приятный вдвойне, что день независимости Америки. Это хорошо. Видите, как совпадает, интересно. Дядя Биша, огромное вам спасибо за ваши беседы. И вопрос. Бывают ли минуты, когда вы нуждаетесь в тишине и одиночестве? Вы себе не представляете, Сергей, как бывает. Бывает очень. Ну, последнее время мало, потому что у меня тишина и одиночество – это как бы гораздо более естественное состояние, чем, допустим, там 3-4 месяца назад. Понимаете? Но вот когда я в такой бурной тусовке находился, мне очень важно было куда-нибудь уползти там и побыть в тишине. Вот. Конечно, конечно. Здравствуйте, Михаил. Является ли грубой ошибкой, что указал фактический адрес, но по нему живу все время в анкете осенью и укажу его в DS-260, так как прописки нету почти 2 года? Вас спрашивают о адресе фактического проживания. Прописка ваша никого совершенно не интересует. Именно адрес фактического проживания. Рад вас видеть, это нас. Здоровья вам и близким. Большое спасибо за видео. Ответьте, пожалуйста, про налоги вкратце. Так, вот вопрос пошел. Ежемесячно оплата. Как платить? Правда ли, что возвращают в конце года? Зависит от того, как вы зарабатываете. Если вы работаете на компанию, компания вам дает чек, то из этого чека каждый месяц вычитаются деньги. То есть вы даже не видите их. Вы получаете то, что остается за вычетом налога. Но поскольку налог такой, знаете, достаточно сложно рассчитываемый, в частности, например, если у вас жена тоже зарабатывает, то может оказаться, что ваша налоговая ставка, скорее всего, так и будет, ваша налоговая ставка выше, чем если бы вы зарабатывали один. Таким образом, с вас не добирали налогов на работе. С вас брали, как будто вы один, а у вас на самом деле выше налоговая ставка. Значит, может оказаться, что вы должны денег. Может оказаться, что вам должны денег. Там много разных вариантов есть. Но действительно, до 15 апреля вы заполняете свою налоговую декларацию, и там уже дальше казна вам вернет, если должна вернуть, или вы ей доплатите, если должны доплатить. Я уехала в 88 году, как сейчас помню. В Москве я положила 5000 рублей на книжку, на всякий случай. Ребята, в 88 году 5000 рублей – это еще были деньги. Сберегательная книжка есть, а денег нет. Вы оставили что-нибудь в России на всякий случай? Нет? А что, у нас же родители оставались. У нас все, что было, мы им оставили, оно там и погибло. То есть, было там... Не помню, 1015 рублей было, машину я продал. Было там 15 тысяч рублей, мы оставили родителям. У них своих там, может быть, было там, не знаю, там 1020. Они считали, что они очень хорошо обеспечены, у них там вообще. Вот, а потом все это сгорело, и все. Вы баг-репорт написали производителю камеры. Я не пишу баг-репорта производителям камер. Всего вам всем хорошего дня, ночи, вечера, утра, бла-бла-бла. Меркель выбирают по другому механизму. Если не понимать разницу между парламентской республикой и президентской, то тогда, конечно, можно и сравнить Путина с Меркель. Я думаю, что существенно понимать не разницу между парламентской республикой и президентской, а разницу между демократической формой назначения официальных лиц и тоталитарной, где они сами себя назначают, фальсифицируя, имитируя выборы, где выборов вообще нет. Если вы не поймете, что выборов там нет, и конституции никакой нет, и все это Филькина грамота, для того, чтобы создавать иллюзию у людей, которые простых вещей не понимают, тогда вообще все бессмысленно. Что вам сравнивать там с Меркель? Гипотетически, вы участник гонки. Так, обгоняете третьего. Был третий, я его обгоняю. Так, ну хорошо. Становитесь после обгона. Только я же на его место становлюсь, правильно? Вот он был третьим, теперь я третий. Я не понял ваш вопрос. Приходит мужик в церковь на исповедь. Так, отец и говорит ему. Ну, сын мой, какие грехи совершил? Да вот, еврей одного обманул. Да ты шо? Так это ж не грех, это чудо. Иди с миром, чудотворец ты наш. Ну, это такой ваш анекдот. Я думаю, что люди верующие с вами не согласятся. Так, это такой атеистический анекдот. Михаил Петрович, подскажите, если кампус тоже в онлайн, то за что переплата? Переплата. Только за интерншип? Нет, ну послушайте, значит, все-таки на кампусе 160 часов занятий. Так? В онлайне у нас 40, но я сейчас добавил 20, но в принципе 40 часов против 160, это все-таки в 4 раза больше часов. Кроме того, в онлайне у меня группа большая, там может легко быть и 110, и 150, и 200 человек бывает. Когда вы на кампусе, вас там 25, 30, там, я не знаю, какие-то чрезвычайные обстоятельства, вас там будет 35, но вы получаете все-таки гораздо больше индивидуального внимания, поэтому... Дело такое. Значит, кроме того, кампус ведь не в онлайне, потому что они хотят стать в онлайн. Кампус в онлайне, потому что не разрешают студентам прийти на территорию. Он при этом, этот самый кампус, продолжает платить 20 тысяч в месяц за помещение, в которое не разрешают приходить студентам. В отличие от меня, например, который не платит никому ни за что и ни за... Ну, у меня есть офис, я не хочу сказать, что я ничего не плачу. У меня есть офис, я там сейчас не появляюсь. Отдельно есть офис. Но у кампуса расходы другие. У кампуса, там их человек сколько там, не знаю, 8 или 9, официально, в смысле сотрудников, на payroll. На кампусе есть люди, которые с вами общаются. Там есть сисадмин, который поддерживает целое хозяйство там, и так далее. Там есть 3 преподавателя. Вы чего? Это громадное хозяйство. Поэтому, если вы смотрите с точки зрения человека, который учится, допустим, вы во Флориде, да, и думаете, не пойти ли мне на курс кампуса. Так? И курс на кампусе стоит 5 тысяч, а курс просто так стоит 1000. Да, вот в чем разница? Разница в том, что у вас, там, скажем, на 4000, если брать цену кампуса, то, цену онлайна, то на кампусе у вас на 4000 классов, но у вас в этом классе там в 4, в 5, в 6 раз меньше людей. И у вас включена туда практика, вы за нее отдельно не платите, да, у вас будет там проект удален. Ну, если вы захотите то же самое получить, например, там в онлайне, да, то в онлайне вам этот проект будет стоить еще $500. То есть вы сравниваете уже, значит, 1500, там, скажем, с 5000, при том, что здесь там, в 4 раза больше часов. Примерно. То есть за час вы платите примерно столько же. Но там гораздо больше людей, которые вас обслуживают, и как бы вы получаете больше сервис. А дальше как хотите, это ваше дело, я не знаю. А, так. В связи с вирусом многие перешли на удаленную работу. Да. Включая Google и Facebook, правда. Какие вы можете сайты порекомендовать для поиска удаленной работы в США? А, любой сайт возьмете, там DICE. И там прямо сейчас вот... хотите, я вам покажу? Сейчас. Давайте я отключу этот самый, пойду. Покажу вам свой экран. Вот. На своем экране я пойду сейчас на DICE. DICE. Нет, не employer, я извиняюсь. Я пойду как простой человек. Вот как вы. Да? Вот вы пришли на DICE. И он говорит, работу будем искать? Я говорю, будем. Вот я говорю, давай скажем, допустим, Java Developer. Java Developer. И я говорю, что, ну, где-нибудь там, я не знаю, Майами, да? Майами, Флорида. И вот он выходит сейчас с чем-то. И вот посмотрите, он говорит, 241 позиция. Ну, давайте за недельку сделаем так, пусть будет за недельку. За недельку. 160 позиций. Но у него есть, видите, я могу отдельно удаленные и отдельно местные. Поэтому я могу сказать, дай мне, например, удаленные, только удаленные. Вот я говорю, только удаленные. 152. Значит, я пойду в Нью-Йорк, я пойду в Калифорнию, я пойду куда угодно, но у меня будет 152 позиции, которые исключительно удаленные. Если я скажу не Java Developer, а, допустим, там Python Developer, да? Чего у нас будет? Там Search, да? Значит, только удаленные. Всего 22, но это по стране. В общем, вот таким образом я... Где мы тут? Мама. Потерял. Вот он наш лайвстрим. Поэтому идите, ищите. Это же не только DICE. Это есть еще и там и Monster, и Career Builder. Но сейчас стало вообще удобно, понимаете? Они просто вам на экран кидают это все. Да? Значит. Так, мне кажется, я не переключил на светлый образ. Так, да. О! А, можем, когда хотим. Так. Так, сокращения в IT снизились. Так, а не то, чтобы были какие-то сильно там эти сокращения. Безусловно, всегда есть компании, которые страдают от какого-то конкретного там процесса. Ну, вот такие, как Uber, например, или там Airbnb, там, понятно. Но так в целом не страшно. Прокомментируйте, пожалуйста, минувшее голосование за поправки в Конституцию. Я не в курсе, ребят, я даже не знаю ничего. Я так вижу, что пишут, что где-то там, но я не знаю, не смотрел. К примеру, делать в гараже тюнинг бампера, пороги, детали салона и продавать. Это легально, если просто делать и продавать? Или же надо открывать что-то. Нет, вы можете как частное лицо делать. Вы не должны превращать гараж во что-то такое производственное. То есть может оказаться, что по условиям зонирования, если вы понимаете, зонинг, что можно делать в каком месте. Если этот зонинг residential, да, то там, может быть, нельзя просто производить. Вы должны пойти снять помещение в таком зонинге, где можно производить, и там производить. Но если это что-то такое, что не требует каких-то специальных там условий, подводки, там, оно не шумит, оно не требует какой-то промышленной там электроэнергии и так далее, ну, наверное, нормально. Что с рабочими визами? Все или нет? Пока. Все. Пока. А дальше мы посмотрим. До конца года пока все. Насколько востребован язык Go? Я, честно говоря, сталкивался чуть-чуть. Но не могу судить. У меня нет как бы достаточно статистики, такой как бы exposure, чтобы как-то говорить на эту тему. Знаете что, друзья? Мы уже к 3 часам приближаемся наших бесед. И, в общем-то, я, честно говоря, с удовольствием вполне. Но давайте так. Мы сегодня уже закончим. И... Вот тут комментарий говорит, Михаил, простите, но вы крутой чувак. Я думаю, это хороший такой комментарий, на котором можно было бы закончить. Вот, поэтому мы с вами на этом и заканчиваем. Спасибо всем за внимание и до следующей недели.